Театр Радио России. Вениамин Каверин. Ночной сторож. Или семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в 1900 неизвестном году. Городок Немухин. Вы еще не были в Немухине? Поезжайте скорее. Вас встретят как долгожданного гостя. Даже если вы приехали в командировку или в отпуск, вас непременно постараются уговорить остаться в городе навсегда. Чего только не говорят о Немухине. Говорят, например, что у каждого командировочного
начинает звенеть в левом ухе, как только он приезжает в город. Да так и звенит, пока он не управится со своими делами.
Ой, тетя,
Говорят, что в комиссионном магазине
продаются ковры-вертолеты. Вот честное слово, сама видела.
Как ни странно, все это почти правда. Командировочные утверждают, что у них действительно звенит в ухе, но не в левом, а в правом. Ковры-вертолеты продаются, и даже новейшей конструкции с шелковыми парусами. Конечно, многое может показаться невероятным.
Да это просто немыслимо. Вот скажите, неужели великий завистник на самом деле превратил Таню Заботкину в сороку?
Представьте себе, превратил.
Неужели аптека «Голубые шары» действительно прилетела за своим лекарем-аптекарем в Немухин? Сама прилетела целая аптека!
Это просто чепуха!
Представьте себе, прилетела.
А правда, что в газете «Немухинский голос» появилось объявление?
Какое? Для строительства воздушного замка требуются летающие мальчики.
Ну, скажешь,
появилось. Я читал его своими глазами. Однако нельзя отрицать, что Немухин остался, что называется, белым пятном на географической карте. И эта несправедливость глубоко огорчала дядю Костю. Когда, выйдя на пенсию, он вернулся в родной городок. Дядя Костя когда-то был клоуном. И не каким-нибудь,
а музыкальным. Музыкальным клоуном. Музыкальный клоун умеет играть на контрабасе, флейте, кларнете, скрипке, не говоря уже о ложках и барабане.
Дядя Костя очень любил совать нос в чужие дела.
Это называется поразмяться.
Неизвестно, как он узнавал, что кому-нибудь нужно помочь, но узнавал, и почти всегда без ошибки.
Не считая того случая, когда я пришел к старушке с хитроумным костылем собственного изобретения и получил этим костылем по шее, потому что ногу сломала другая старушка.
Даже клоуны, выйдя на пенсию, начинают скучать. Заскучал и дядя Костя. Кончилось это тем, что он решил сунуть нос в городские дела.
Не в практическом, а в историческом. В историческом смысле.
Должен сознаться, что именно я посоветовал ему заняться путеводителем, в котором, это было совершенно очевидно, нуждается Немухин.
В самом деле, туристы должны знать, когда построена новая пекарня, и жив ли еще ученый-садовод Башлыков. Важно объяснить, почему немухинцы никогда не упускают случай показать, что они ничем не хуже мухинцев, жителей соседнего городка на другой стороне речки. Кстати, немухинцы называют ее Немухинкой, а мухинцы – Мухинкой. Этот факт непременно надо осветить. Да, путеводитель – дело непростое, особенно для бывшего клоуна.
Итак, с большим блокнотом под мышкой дядя Костя отправился в городской музей.
Санитарный день.
По надписи, выгоревший и грязный, было ясно, что санитарный день затянулся как минимум на полгода. Заглянув в окно, дядя Костя убедился в этом.
Ой, на полу бумаги, на полках все валяется. О, череп доисторического человека. Наверное, один из первых обитателей Немухина. Рядом подзорная труба, керосиновая лампа.
Кочерга. Ну, это явно не место в музее. Ничего не остается, как пойти в отдел охраны памятников старины и спросить, в чем, собственно, дело.
Не стану рассказывать, как через какие-нибудь 2 недели дядя Костя стал директором музея. Уговорили.
Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста.
Это же ваше призвание. Именно. Вы тот, кто нам нужен.
Именно.
Будьте директором музея.
Умоляем
вас. Да я ничего никогда не собирал, кроме марок. И то в детстве.
Ну и что?
Да я не в силах просидеть целый день среди предметов старины, не выкинув какой-нибудь сальто-мортале.
Мы как раз искали не просто порядочного человека, но человека искусства.
Именно.
Не забывайте, что вы коренной немухинец и просто обязаны послужить родному городу.
Дядя Костя, будьте директором музея. Дядю Костю директор.
Давайте дядю директор.
Да, ну как же. Это все так неожиданно.
Как пенсионер, вы, очевидно, скучаете?
Скучаю.
Ну вот, а с нашим музеем не соскучишься, правда ведь?
Конечно, да.
Так и быть. Буду директором музея.
Ура! Да здравствует дядя Костя Лапшин!
Да, кстати... Теперь вам не лишним будет узнать, что последним директором музея был некий Лука Лукич Мыло. Подозрительная личность, очевидно связанная с нечистой силой.
Что говорите?
Да, это он повесил надпись «Санитарный день», а сам стал с заднего хода продавать старые ковры, люстры, мебель.
Да, правда.
Ого.
Но вас это не должно беспокоить.
Да, конечно, его отдали под суд.
Ну, а потом-то он сбежал.
Да что там, улетел.
Все видели, как он летит над городом в сторону юга.
На юг полетел.
Поначалу дела у дяди Кости пошли недурно. Только вот немухинцы до поры до времени махнули рукой на свой музей и сократили число его сотрудников до 1. Таким образом, дядя Костя оказался и старшим хранителем, и уборщицей, и сторожем ночным и дневным. Вместо надписи «Санитарный день» дядя Костя вывесил новую.
«Санитарные сутки».
Он надеялся навести порядок в музее в течение суток. И, может быть, это удалось бы ему, если бы он не начал с полотняной старинной карты Индийского океана.
Да я только снял ее со стены, чтобы вытереть пыль. Кто же знал, что там на оборотной стороне окажется любопытный рисунок?
Неизвестный художник изобразил обруч. Лента, свернувшаяся в большое кольцо, была обвита серебристой змеей, поднявшей узкую головку с опасно сверкающим взглядом. Змея как бы охраняла 7 предметов, лежащих на внутренней стороне кольца.
7 предметов. Подзорная труба. Старинный деревянный телефон. Модель фрегата с раздутыми парусами. Пушечка елизаветинских времен. Лакированная шкатулка. Музыкальная табакерка с черепаховой крышкой и медный самовар.
Но это было еще не все.
Тут нарисован какой-то старик.
В центре обруча живыми сохранившимися красками был изображен высокий старик, запахнувший полу широкого плаща на плечо и снимающий перед зрителями конусообразную шляпу. Из-под плаща торчали костлявые ноги, длинные руки а лицо, огромный, озорной, самолюбивый нос был воткнут между морщинистых щек, упрямые губы над острым подбородком, как будто говорили: «Я
– это я, и прошу вас с этим считаться».
Кто бы это мог быть? Пожалуй, сбегаю к сестрам Фитяска.
Надо сказать, что Фитяска – старинная фамилия, заставляющая думать, что сестры были родом из Румынии. Но на самом деле они родились в Немухине, из которого выезжали редко, а выходили часто, особенно осенью, когда в роще за Немухинкой появлялись подберезовики.
Грибы-то мы любим. А что, в Немухине родились, в Немухине и помрем. Фёкла Никитична вон хозяйничает.
А Зоя Никитична с утра до вечера раскладывает пасьянс.
Кроме грибов, они были также любительницами кофе.
Да не какого-нибудь, а турецкого.
Турецкий кофе варится в медных кастрюльках с мудреным названием. Прежде чем снять кастрюльку с огня, нужно произнести мусульманское заклинание. Джезве вахвахвах.
Джезве вахвахвах.
Зоя Никитична.
О!
Фёкла Никитична, мое почтение.
Кого я вижу? Проходи, проходи. Для тебя у нас всегда найдется чашечка.
Кофе, какой кофе. Умопомрачительно. Но... я вот по какому делу.
И он, не теряя времени, развернул карту Индийского океана сначала с лицевой стороны, а потом с обратной. Сестры, вооружившись очками, ахнули, оцепенели от изумления и заговорили почему-то по-французски. Дорогая моя, я не верю. Невероятно.
Нил Сократович.
А кто такой Нил Сократович?
Ночной сторож.
Не может быть. Что же он так? В плаще,
да,
и высокой шляпе?
Он всегда именно так.
Именно так, да.
Нил Сократович, говорите.
Дядя Костя открыл блокнот. А надо сказать, что, принимаясь за путеводитель, дядя Костя составил план. Пункт первый. История.
Все достойные уважения путеводители начинались с истории.
Пункт второй. Знаменитые здания.
Такие, например, как новая пекарня или аптека «Голубые шары».
Пункт третий. Коренные жители.
Такие, которые отлучались из города только по неотложным делам.
И, наконец, пункт четвертый. Командировочные.
Среди которых были герои социалистического труда, академики и поэты.
Подходит?
Кто подходит?
Нил Сократович.
Почему?
Да, потому что...
потому что он был и историком, и коренным жителем, и командировочным, и хранителем знаменитых зданий.
Каким же образом?
Очень просто. Во-первых, он всегда рассказывал истории.
А во-вторых, по совместительству работал ночным сторожем и в музее, и в аптеке, и в новой пекарне.
А в-третьих, он родился в Немухине и был увезен родителями, едва ему исполнилось 2 года. А в-четвертых...
вернулся через 50 лет, потому что его командировал как собственного корреспондента журнал
«Новости науки и идеи». Техники.
Каким же образом он попал в ночные сторожа?
Очень просто. Его уволили из журнала. Да.
Почему?
А он послал корреспонденцию о том, что чучело на огороде ожило, и запустило в ворону шляпой. Не поверили, чудаки.
А почему уволили из ночных сторожей?
Да потому что он ночью спал, а днем рассказывал детям сказки.
Ну и где же он теперь?
А неизвестно. Обиделся и ушел.
Интересно. Очень интересно. А как вы думаете, почему ночной сторож нарисовал в обруче именно эти предметы? Пушечку, фрегат, шкатулку, старинный телефон и почему обруч обвит серебристой змеей? И почему...
Не знаем.
Загляни к старому трубочному мастеру. Во-первых, Нил Сократович часто заходил к нему, они были друзья.
А во-вторых, в нашем Немухине нет человека догадливее, чем трубочный мастер.
Самыми ценными считаются обкуренные трубки. Поэтому в его маленьком домике всегда стоял дым. В этом дыму с трудом можно было различить хозяина, который сидел у станка, вытачивая очередную трубку.
Я очень боюсь, что однажды врачи запретят мне курить. Я даже на дощечке у ворот написал: «Внимание! Врачам и даже членам Академии медицинских наук вход воспрещен». Если кто-то стучится в дверь, я всегда спрашиваю: «А вы случайно не врач?»
«Нет, это я, дядя Костя, директор Немухинского музея. У меня тут карта Индийского океана с любопытным рисунком».
Трубочный мастер попросил развернуть карту и показать загадочный рисунок. Он долго и с наслаждением смеялся, рассматривая изображение высокого старика в плаще. А потом...
Это был...
грустно задумался.
Впрочем, почему был? Я уверен, что мы его еще увидим. Это был удивительный человек. Вечно таскал с собой рваный портфель, набитый рукописями, и читал их вслух. Просили его об этом или не очень просили. Самолюбивый, обидчивый, добрый и всегда готовый все на свете перевернуть вверх ногами.
Я — это я, и прошу вас с этим считаться.
Он считал, что каждый человек в глубине души немного волшебник. Но только очень немногие догадываются об этом. Причем из Немухина Нил Сократович не уехал, а ушел. Он не признавал ни поездов, ни самолетов, ни автобусов, ни даже велосипедов. Мечтал об осле. И не был бы самим собою, если бы не оставил загадки. Впрочем, ее легко разгадать.
Легко разгадать?
Подумайте сами. Какое сходство между музыкальной табакеркой и моделью фрегата? Или между самоваром и старым телефоном, а?
Разница есть, а сходства не вижу.
А вам не приходило в голову, что в каждом из этих предметов можно что-нибудь оставить на память? Ну, если, скажем, он вел дневник, то почему бы не положить одни страницы в старый телефон, а другие... музыкальную табакерку.
А он вел дневник?
Кто знает. Теперь вам, мне кажется, надо найти в музее эти предметы и выяснить, не являются ли они, так сказать, средством упаковки. Ох, Нил, Нил.
Да, у дяди Кости было столько работы, что в первые дни он и думать забыл о загадочном обруче. И, должно быть, долго не вспомнил бы, если бы я случайно не оказался в Немухине и не заглянул в музей. Босой, голый до пояса, в подвернутых спортивных штанах, дядя Костя натирал пол, да так лихо, будто всю жизнь был полотером. Я спросил его о 7 предметах, вписанных в обруч.
В описи значится... А в наличии нет. Кроме подзорной трубы, через которую ничего не видно.
Подзорной трубы? А где она? Можно на нее взглянуть?
Да пожалуйста.
Подзорная труба, медная, позеленевшая, была раздвинута до предела. Но взглянув через нее из окна, я убедился в том, что дядя Костя был прав. Отразился, да и то не ясно, только мой собственный глаз.
Я же говорил.
А вы не пробовали ее разобрать?
Это не так-то легко развинтить трубу, которую кто-то свинтил тому назад лет 200. Давайте попробуем.
Давайте.
Вдвоем мы кое-как справились с верхним узким отсеком, в котором ничего не оказалось, кроме толстого слоя пыли. Во втором, более широком, мы нашли большую мертвую муху, а третий, четвертый и пятый были наглухо забиты смятыми и списанными листами бумаги.
Ну вот, напрасно старались.
Но я разгладил несколько страниц на колени и прочел. Между тем в Немухине все было бы хорошо, если бы решительно все не было бы плохо. Почерк был неразборчивый. Некоторые страницы так скомканы, что, казалось, ни слова нельзя прочитать. Тем не менее, я аккуратно сложил их и сказал дяде Косте: нет, не напрасно.
Не напрасно.
Не напрасно.
Не напрасно.
Вы думаете?
Я уверен. Сегодня же займусь рукописью.
Только сначала свинтите трубу обратно. Свинтите. Все-таки музейный экспонат.
Сын стекольщика. Николай Андреевич Заботкин был одним из самых уважаемых людей в Немухине. Его уважали даже за то, что он всегда путал ужин с завтраком, а завтрак с обедом.
Таня, хорошо бы поужинать.
Пап, но сейчас утро.
Дочка, завтрак на столе?
Конечно, папочка, только уже вечер. Вот такой у меня папа. В ясный день он выходит из дома с зонтиком. А однажды, когда мама вымыла голову и повязала полотенцем, он не узнал ее и стал расспрашивать, откуда она приехала и нравится ли ей город.
Впрочем, рассеянность нисколько не мешала ему. Мешала ему доброта. С каждым годом он становился добрее. Он беспокоился положительно о каждом немухинце. Но больше, чем о любом немухинце, Николай Андреевич, без сомнения, заботился о своей дочке Тане.
Дело в том, что у нас 3 года тому назад неожиданно исчезла мама, Мария Павловна. Мама работала директором Института красоты и, между прочим, была одной из самых красивых женщин в Немухине. Это случилось так. За ужином она вспомнила, что забыла купить к сосискам горчицу. Вскочила из-за стола, побежала в соседнюю лавочку и исчезла.
Весь город искал ее несколько дней. Лучшие собаки-ищейки были привезены в Немухин. И, как это ни странно, самые талантливые из них упорно шли по одному маршруту. От дома Заботкиных к единственному в городе комиссионному магазину. Этим магазином заведовал некто Пал Палыч.
Чего-чего?
Человек пожилой, глуховатый.
Чего-чего?
Подслеповатый. И, что важно отметить, пугливый. Он считал себя знатоком старины и подчас решительно отказывался продавать казавшиеся ему старинными вещи.
Вот эти фарфоровые часики, к сожалению, не могу, никак не могу. Это музейные вещи, как таковая, должна находиться в Государственном музее старинных механизмов. Во как!
Но это, без сомнения, не имело ни малейшего отношения к исчезновению Марии Павловны. Она как бы растаяла в воздухе. И единственной хозяйкой в доме осталась Таня.
Нет, я не растерялась. Я почему-то была уверена, что мама вернется. Да и надо же было кому-то готовить завтрак, который папа называет ужином, разогревать обед, который он называет завтраком, отдавать белье в прачечную, платить за газ и электричество. Ох, не говоря уже о чистоте в квартире.
При этом необходимо было еще и учиться, причем не в обыкновенной, а в музыкальной школе.
Я играю на скрипке. А кто же не знает, что скрипка – один из самых трудных инструментов на свете?
Надо сказать, что одна молодая женщина только и думала, как бы ей устроиться у Заботкиных. Дело в том, что ей никак не удавалось выйти замуж, хотя она была, с ее точки зрения, не дурна собой. Кроме того, ей очень нравился Николай Андреевич.
Ведь прошло 3 года с тех пор, как он потерял жену. А в таких случаях мужчины не прочь жениться снова. Пожалуй, принаряжусь и схожу к Николаю Андреевичу.
Николай Андреевич!
Кто там?
Николай Андреевич! Николай Андреевич, я не могу без слез смотреть на Таню, которая хозяйничает в доме в то время, как ей надо учиться. Между тем, мне кажется, я вполне могла бы ее заменить.
Как вас зовут, простите?
Госпожа Оль-Оль. О.
Женщина, носившая странное прозвище «Госпожа Оль-Оль», родилась и выросла в Мухине. А между мухинцами и немухинцами, как известно, всегда были сложные отношения. Кроме того, госпожа Оль-Оль училась в школе ведьм. И хотя была очень ленива, однако окончила 4 класса.
В Министерстве необъяснимых странностей мне было разрешено совершить только одно необыкновенное чудо, а обыкновенных не больше 3-4. Какая жалость.
Никто не подозревал, что госпожа Оль-Оль ведьма, хотя и с неоконченным высшим образованием. Поэтому, в конце концов, Николай Андреевич все же нанял ее.
Я буду называть вас экономкой. Вы будете полной хозяйкой в доме. А Таню я попрошу только набивать мне трубку и следить, чтобы я не называл завтрак ужином, а ужин обедом.
Отлично!
И действительно, первое время все шло так примерно на 4+. Можно было бы даже сказать на 5, если бы Таня время от времени не ловила на себе какой-то странный взгляд новой экономки.
Правда, госпожа Оль-Оль при этом ласково улыбалась, но от ее улыбки мне становилось как-то не по себе. Хотелось куда-нибудь спрятаться. А госпожа Оль-Оль, чтобы понравиться папе, 3 раза в день подкрашивала веки и 2 раза щеки.
О, госпожа Оль-Оль, вы опять похорошели.
Когда же он скажет, позвольте предложить вам руку и сердце? Ведь именно так говорят, когда собираются жениться. Таня, милая моя, не хочешь ли ты еще одну булочку?
Нет-нет, я лучше пойду порепетирую в оранжерею. Я давно заметила, что упражнения на скрипке странно действуют на госпожу Оль-Оль. Она сразу начинала морщиться, хвататься за голову, смачивать виски уксусом. Ничего не оставалось, как заниматься музыкой не в своей комнате, а в старой заброшенной оранжерее, рядом с домом.
Правда, она была не совсем заброшенной. В ней росли розы, гладиолусы, лилии и георгины.
Мне даже нравилось заниматься музыкой в оранжерее. Тем более, что цветы внимательно слушали и даже кивали головками. Ай да, Таня, получилось! Но иногда мне начинало казаться, что меня слушают не только цветы.
Кто-то бродил по старой оранжерее, чуть заметно отражаясь то в одной, то в другой стеклянной стене.
А ведь интересно узнать, кто еще слушает меня, кроме роз, гладиолусов, лилий и георгинов.
Сын стекольщика.
В самом деле? Почему же я вас не вижу?
Не только ты, Таня. Кстати, я узнал твое имя, потому что, когда у тебя получается трель, ты говоришь себе «Ай да Таня».
Так вас не видит никто?
В том-то и дело.
Но ведь это же очень неудобно. Вам-то самому хотя бы изредка удается себя увидеть?
К сожалению, редко. Только когда идет слепой дождь.
А что это такое?
Дождь пополам с солнцем. В Впрочем, тогда меня могут увидеть и другие.
Те, кто к вам хорошо относится?
Это я радуюсь, что ты так догадлива. Кроме того, ты вежлива, терпелива и нелюбопытна.
Вежлива? Может быть, терпелива. Ну, пожалуй. Но нелюбопытна? Ну, нет. Мне до смерти хочется узнать, почему вы стали прозрачным и что делаете в этой оранжерее.
Видишь ли, я сын председателя Союза стекольщиков. Он так любил свое ремесло, что ему до смерти хотелось, чтобы у него родился совершенно прозрачный сын. А когда человек неутомимо стремится к намеченной цели, это почти всегда удается. Вот так и случилось, что я, как видишь, родился совершенно прозрачным.
Точнее было бы сказать, как не видишь.
Прекрасно! Ты еще и остроумна. Впрочем, быть прозрачным не так уж неудобно. Видеть тех, кто тебя не видит, в этом есть своя прелесть. Что я делаю в Немухине? Ответ – ничего. Просто мне показалось, что в этом городке немало кристально честных и прозрачно благородных людей. Вот я и подумал, а вдруг мне удастся помочь кому-нибудь из них? Ведь именно такие люди часто попадают в беду. Таня, могу я чем-нибудь помочь тебе? Мне кажется, что ты не очень счастлива. Почему ты занимаешься музыкой не дома, а здесь?
Потому что госпожа Улёль совершенно не выносит ни меня, ни мою скрипку. Она бы отлично вела хозяйство, если бы поменьше старалась понравиться папе.
А она очень старается?
К сожалению, да. Вчера она надела туфли на таких высоких каблуках, что совершенно не могла ходить.
А что думает о ней твоя мама?
У меня нет мамы. 3 года тому назад она вскочила из-за стола, побежала в лавочку за горчицей и исчезла. Самые талантливые собаки-ищейки разыскивали ее несколько дней. Установили, что она завернула за угол к комиссионному магазину. Но кому придет в голову покупать там горчицу? Ой, простите, а вы еще здесь?
Да, конечно. Более того, теперь я долго не покину тебя. А не можешь ли ты принести мне фотографию мамы?
Я ношу ее на груди.
Какое нежное, доброе лицо. Какие глаза. Теперь мне ясно, почему я остановился в Немухине.
Судя по тому, что в ближайшие дни произошло в Немухине, чудеса идут полосой. Одно тянет за собой другое.
Часы, нарисованные на вывеске часовой мастерской, вздрогнули.
Звякнули.
Так пошли!
Окно в доме старого трубочного мастера, разбитое футбольным мячом, оказалось целёхоньким и прозрачным, как воздух.
Абсолютно как воздух.
Впрочем, самые странные события происходили в комиссионном магазине. Пал Палыч вдруг обнаружил, что кто-то, кроме него, там хозяйничает. Причем среди вещей, которые он никому не хотел продавать.
Могу поклясться, что шкатулка 18 века вчера стояла на второй угловой полке, а сегодня оказалась на третьей. Японскую лампу кто-то взял, да и перевесил, а без лестницы это сделать невозможно, невозможно. Можно подумать, что кто-то, о, ночами бродит по магазину. Или это мне только кажется? Надо лечиться, надо лечиться.
И тут произошло то, что едва не свело Пал Палыча с ума. Среди предметов, которые он отказывался продавать, была бронзовая статуэтка молодой бегущей женщины. И вот однажды Пал Палыч, будучи в магазине один, услышал мягкий приветливый голос.
Доброе утро.
А?
Простите.
А?
Не могу ли я купить у вас одну вещицу, которая мне очень понравилась?
Именно? Никого нет. Кажется, я помешался.
Вот,
эту бронзовую статуэтку.
И статуэтка, как живая, сняла с полки и неторопливо опустилась на прилавок.
Виноват. Но мне кажется, что здесь нету никого, кроме меня. А не могу же я покупать у самого себя, тем более, что это музейная вещь, которая вообще не продается.
Это не совсем так. Во-первых, не вы покупаете у себя, а я у вас. А во-вторых, это не музейная вещь. Если бы не счастливая случайность, или, точнее сказать, несчастная случайность, она не попала бы в ваши руки.
Позвольте, позвольте.
Счастливая, потому что вы нашли эту статуэтку 3 года тому назад.
Ничего, ничего не понимаю. Я действительно подобрал эту статуэтку на мостовой недалеко от дома Заботкиных 3 года тому назад.
А, кстати, как вы ее назвали?
Бегущая по волнам.
Лучше было бы назвать ее «Бегущая за горчицей». Спасибо, Пал Палыч. Прощайте.
Ой, батюшки.
Теперь сын стекольщика виделся с Таней почти каждый день.
Скажи, пожалуйста, почему у тебя глаза становятся все грустнее? Ведь появилась надежда, что твоя мама в один прекрасный день вернется домой. Может быть, ты не поверила мне?
Ну что?
А как ведет себя госпожа Оль-Оль?
Я ее боюсь. Кажется, она думает, что если бы я провалилась сквозь землю, ей удалось бы выйти замуж за папу. Между тем, он ее совершенно не замечает. Вчера она встретила его дома в детской шапочке, чтобы казаться моложе. А он только сказал:
смотрите-ка, госпожа Оль-Оль, госпожа
Оль-Оль, вы опять похорошели.
Вы опять похорошели.
Я буду очень беспокоиться о тебе, когда мне придется на несколько дней покинуть Немухин.
Вы уезжаете?
Да. Для того, чтобы вернуть жизнь твоей маме, мне нужно повидаться с одним старым волшебником. Он уже давно на пенсии, но знает все заклинания.
Я буду ждать вас.
Госпожа Оль-Оль по-прежнему надеялась, что Николай Андреевич не всегда будет говорить: «О, как вы похорошели!» А скажет вдруг: «Не хотите ли вы
быть моей женой?» Но он вообще почти перестал говорить. Конечно, если бы у него не было дочки, ему пришлось бы волей-неволей жениться на мне. Конечно, это сложно — заставить Таню пропасть в Немухине, которую она прекрасно знает. Но ведь можно послать ее в Мухин.
О! Милая Танечка, мне хочется попросить сходить тебя к моей бабушке в Мухин. Отнеси, пожалуйста, вот бутылочку молока и пару пирожков. Да?
Хорошо. Она была слишком вежлива, чтобы отказаться. Таня отнесла молоко и пирожки бабушке, но, возвращаясь, повернула не направо к мостику, а налево, к темному лесу, где, между прочим, за последнее время развелись кабаны.
Неужели между Мухиным и Немухиным я могла заблудиться?
Тропинка велась и велась, начинала темнеть. Таня не хотела идти по ней, но ноги перестали повиноваться. Таня была храбрая девочка и приказала себе успокоиться. Она вспомнила сказку о мальчике Спальчик, который бросал камешки на дорогу, чтобы вернуться домой.
Правда, камешков у меня нет. Зато есть вот это стеклянное ожерелье на шее. Разорву-ка я его и стану бросать по одной бусинке через каждые 10 шагов.
Так она и сделала. Но, увы, ожерелье было хотя и длинное, но не очень. Таня стала плакать. Сперва негромко, потом все сильнее и сильнее. Слезы градом хлынули из глаз, и вместо бус стали падать на тропинку.
Кто еще может превратить слезы в стеклянные бусы, как не сын стекольщика? Он помнит обо мне. И нет ничего невероятного, если я возьму, да и пойду назад по тропинке. Мне кажется, что она больше не заставляет меня идти вперед.
Госпожа Оль-Оль только дважды падала в обморок.
Да, когда моль почти без остатка съела мою роскошную парижскую шаль. И когда в тарелку с гороховым супом попал таракан. Но что это?
Это я! Откройте!
Госпожа Оль-Оль, что с вами? Таня сегодня поздно вернулась из школы, и давно пора завтракать, то есть ужинать, а на стол еще не накрыто.
Сын стекольщика не сказал Тане, когда вернется. Но, уходя, он оставил в Немухине заботу о ней. Она-то и превратила ее слезы в бусы.
И вот однажды, когда я повторяла трудное, скучное упражнение, вдруг заметила, что пыльные стекла оранжереи снова стали прозрачными. Даже прозрачнее, чем в тот день, когда их впервые вставили в рамы. Неужели вернулся?
Конечно, вернулся. И даже не один, а с подарком, дороже которого для тебя нет ничего на свете. Но прежде мне надо рассказать историю твоей мамы. Эта госпожа Оль-Оль превратила ее в бронзовую статуэтку. Подслеповатый Пал Палыч не узнал твою маму, подобрал и поставил на полку своего магазина. Однажды старый волшебник сказал мне заклинание, которое некогда подарил ему нищий поэт. Старик сказал, что этот поэт умел вдохнуть жизнь в мертвое слово, а значит, сможет вернуть ее и человеку. Но прежде надо, чтобы госпожа Оль-Оль навсегда исчезла из вашего дома. Она часто смотрится в зеркало?
Да, каждую минуту.
Говорят, лицо — зеркало души. Вот она и увидит в зеркале свою душу.
Нельзя сказать, что это был удачный день для госпожи Оль-Оль. Надев халат, она умылась и подошла к зеркалу, чтобы причесаться, подвести веки, накрасить щеки, словом, сделать все, чтобы Николай Андреевич наконец предложил ей руку и сердце. Но...
Мамочки, что это? Что за безобразное лицо? Приплюснутый нос, крохотные красные глазки. А где мои ресницы? Рот-то ушей, а уши? Уши ослиные. Не может быть, не может быть.
Наскоро собрав свои вещи в чемодан, госпожа Оль-Оль побежала в Мухин. Одной рукой она закрывала лицо, а, ворвавшись в свою комнату, заперлась на ключ. Очень может быть, что она до сих пор там так и сидит. Между тем, как только сын стекольщика произнес стихи нищего поэта...
«Годы, люди и народы убегают навсегда, как текучая вода в гибком зеркале природы, звезды, невод, рыбы, мы, боги, призраки у тьмы».
Подле продуктовой лавочки появилась красивая молодая женщина. Марья Павловна вела себя так, как будто ничего не случилось. Она купила баночку горчицы, а, войдя в столовую, сказала, как ни в чем не бывало.
Танечка, я, кажется, немного задержалась. Наверное, сосиски остыли. Подогрей, пожалуйста, а я пока заварю чай.
А через несколько дней Марья Павловна вновь стала работать в Институте красоты.
А нельзя как-нибудь устроить, чтобы вы от нас не ушли? Когда вы в Немухине, люди и предметы становятся, как бы это сказать, прозрачнее, что ли?
Я бы охотно согласился, милая Таня, но странники не могут жить без странствий так же, как моряки без моря.
Едва ли солнце в тот дождливый день появилось только потому, что на это надеялась Таня, но оно действительно появилось. И каждая капля, упавшая на город, засверкала, как алмаз.
Счастье.
Мягкий сияющий свет упал на оранжерею, И в этом свете Таня увидела чуть заметный силуэт, будто обведенный тонкой серебристой линией. Стеклянный шлем на голове, стеклянный панцирь на груди, стеклянные латы. Говорят, это была минута, когда все стекла в Немухине прощально зазвенели. Мне очень хотелось бы назвать эту историю «Рукопись, найденная в музыкальной табакерке». Ночной сторож, без сомнения, назвал бы ее «Немухинские музыканты».
«Немухинские музыканты».
Петька сидел на крыше сарая и не удивлялся только потому, что был уверен в одном –
При любых обстоятельствах мужчина должен оставаться невозмутимым. Но как же это все странно. Первыми прилетели попугаи-неразлучники из нашего зоомагазина. Я там всех обитателей знаю. От золотых рыбок до белки Машки. Потом прибежал розовый пудель с белым мечом в зубах. Это, конечно же, из дома игрушки. Потом, шурша, у крыльца опустился белый ярко-желтый плакат, и Варвара Андреевна распахнула дверь во флигель, чтобы он не измялся.
Да, все это было очень странно. Потом приковылял старый лоснящийся черный фрак, надо полагать, из гардероба Немухинского драматического театра. А за ним явилась кремовая войлочная кавказская шляпа. А когда в открытое окно, неуклюже и как будто стесняясь, кое-как втиснулся изрядный краешек синего неба, Петьке изменила невозмутимость.
Да что ж у нее там происходит? Минуточку. Варвара Андреевна выглянула, сняла с крыльца красный огнетушитель и снова исчезла.
Петька любил думать так. Сперва ставил вопрос, а потом делал заключение. Вопрос.
Зачем Варваре Андреевне зеленые попугаи, розовый пудель, желтый плакат, черный фрак и кремовая шляпа?
Заключение.
Никто, кроме Тани Заботкиной, не сможет ответить на этот вопрос.
И, не теряя времени, он отправился к Тане. Они учились в разных школах, однако встречались часто и даже однажды ходили вдвоем в кино. Но когда в музыкальной школе появилась Варвара Андреевна, отношения у них немного испортились.
Да просто Танька целыми днями стала говорить только о ней.
Вчера Варвара Андреевна сказала, что у меня не получается трель. А сегодня что получилось? А какая у Варвары Андреевны легкая походка, будто она плывет.
Да, по-моему, она ходит как цапля. И я понятия не имею, что такое эта ваша трель. Вот послушай. Еду я вчера по нескорой, и вдруг, крак, заднее колесо, ни туда, ни сюда.
А Варваре Андреевне в феврале исполняется 22 года, и мы решили подарить ей дирижерскую палочку.
2 километра тащил велосипед на горбу, взмок хоть выжимай.
А Варвара Андреевна говорит, что ребятам, у которых по теории музыки будут 5, она в сентябре начнет давать уроки гармонии.
А что делать? Приходится терпеть, ведь Танька... старый друг.
Надо сказать, что не только Таня была без ума от своей учительницы.
Какая она высокая.
Весь город.
Да-да-да.
Гибкая. Да,
а какое у нее нежное бледное личико.
Рот откроет, будто музыка звучит.
Фея. Просто фея. Это фея.
Словом, можно сказать, что она произвела на немухинцев сильнейшее впечатление. А это, между прочим, не так-то просто.
Так, оставаясь невозмутимым, мужчина должен выражаться кратко. Итак, сперва попугаи-неразлучники, заметь, зеленые.
Угу.
Потом розовый пудель, черный фрак, белая шляпа, желтый плакат, красный огнетушитель и неопределенный кусок киселя, похожий на краешек неба.
Ничего не понимаю.
Повторяю. Попугаи-неразлучники, розовый пудель...
Не слушая его, Таня смотрела в окно.
Заглянули, потому что...
Конечно, это было простым совпадением, но как раз в эту минуту над Немухиным появилась радуга.
Да что с тобой?
Значит, розовый, синий, черный, зеленый, белый, желтый, красный. Интересно, а если бы Варвара Андреевна увидела эту радугу, она пригласила бы ее в гости?
Ой.
А теперь стоит рассказать о директоре Немухинской музыкальной школы. В молодости он играл на ударных инструментах.
Потому что в музыке самое главное – энергия и отчетливость.
Директор любил вспоминать о тех мгновениях, когда дирижер направлял на него свою палочку. Тогда он вставал и ударял в блестящие медные тарелки.
Какие инструменты могут сравниться с ударными? Смычковые? Духовые? Нет и нет. Разумеется, я доволен, что вся школа и даже весь город в восторге от Варвары Андреевны. Но иногда мне кажется, что о ней говорят слишком много. Только и слышится: «Варвара Андреевна, Варвара Андреевна». Даже родители, которые всегда недовольны, на нее не жалуются. А в Немухинском «Комсомольце» о ней появилась заметка. Вот, вы только поглядите. В Немухинской музыкальной школе гармонию преподает девушка, гармоничная во всех отношениях. А? И портрет. Говорят, в редакцию полетели письма со всего Советского Союза.
Варвара Андреевна, я, простой советский инженер, хочу предложить вам руку и сердце.
Готов немедленно отправиться за вами в Немухин ваш акробат Петров.
Работаю штукатуром, Варвара Андреевна. Думаю, мы с вами созданы друг для друга.
Не знаю, обратите ли вы внимание на простого монтера, Варвара Андреевна.
Хочу предложить вам счастливое будущее в качестве моей супруги, зубной врач Сидоров.
Дорогая Варвара Андреевна, если только вы позволите придумать для вас 1000 ласковых прозвищ, я с удовольствием сделаю это. Хотя окончил только среднюю школу и умею гораздо лучше ковать, чем читать и писать. С уважением, кузнец Иван Гильдебрандт из поселка любителей чистого воздуха.
Ну куда же это годится? Позову-ка я свою любимую ученицу Зину. Зина Миленушкина, срочно в кабинет директора.
Тайны бывают разные. Веселые, грустные, удивительные, смешные. У Зины Миленушкиной была своя тайна. Она скрывала, что у нее разные уши.
Только левое ухо как ухо, а правое большое и плоское, как у летучей мыши.
Чего только она не делала, чтобы спрятать его под своими прямыми рыжими волосами. Бант на ее голове всегда был завязан криво, а косы, в которые ей приходилось вставлять свинцовую проволочку, завернуты дугой на правое ухо.
И все равно в классе меня дразнят ухо. Вы только подумайте, ухо! По отношению к такой вежливой девочке, как я, это просто несправедливо.
Всем она говорила только приятно. И даже отвечая урок, с трудом удерживалась, чтобы не сказать учителю: «Ах, как,
ах,
вы,
как
сегодня
вы сегодня хорошо выглядите!»
Или учительнице: «Ах, какое,
ах,
на вас сегодня,
на вас сегодня хорошенькое платьице!»
При этом она всегда немного извивалась, будто гусеница или даже змея.
«Зиночка, заходи, заходи. Хочу похвалить тебя за успехи. Ты сильно продвинулась, например, по тарелкам. Хотя, надо сказать, бам! Получается у тебя пока только с одним «М», а нужно с двумя».
«Я исправлюсь».
«Ну, а как у тебя обстоит дело с гармонией?»
«Тройка в четверти».
«Ох, разве так можно огорчать нашу дорогую Варвару Андреевну? Хотя, в сущности, я так мало о ней знаю. Молодая, одинокая девушка, ни друзей, ни родных. Днем она занимается в школе. Но что она делает по вечерам? Она живет на Нескорой».
«Я очень люблю гулять по Нескорой».
«Вот и прекрасно.
А гуляя, тебе будет нетрудно время от времени останавливаться под окном у Варвары Андреевны.
Под окном у Варвары Андреевны растет бузина.
Вот видишь, какая ты умная девочка. Если ты спрячешься в кустах бузины, тебя решительно никто не увидит. Тут ты и навостри свое замечательное ухо.
В комнате Варвары Андреевны стояла такая тишина, что даже нечаянно зажужжавшая осенняя муха извинилась и замолчала. Это была получившая хорошее воспитание муха. Но почему же в этой глубокой тишине Варвара Андреевна размахивала палочкой, точно дирижируя невидимым оркестром? Перед ней стоял пюпитр, на котором лежали ноты. Глаза ее блестели, нежные щеки разгорелись. Она была так хороша, что сразу становилось ясно, почему на ней хотели жениться инженер, акробат, зубной врач, штукатур, монтер и кузнец.
Кто там?
Это я, Таня Заботкина. Извините, я брала у вас ноты и хотела вернуть. Спасибо.
Пожалуйста, Танечка.
Я... Кажется, не кстати. Вы заняты?
О, нет, я отдыхаю.
Но вы дирижировали, когда я вошла.
Может быть. Впрочем, да. Мы разучивали новый концерт. Как тебе нравится мой оркестр, Таня?
Ну, где же музыканты? Попугаи-неразлучники. Ой, розовый пудель с белым мечом. Потертый фрак из Немухинского театра. Кремовая шляпа. Желтый плакат. Огнетушитель. И кусочек неба. Вон он стыдливо подползает к форточке. Варвара Андреевна, вы говорили, что у меня почти абсолютный слух. Почему же я их не слышу?
Ах, милая моя, потому что ты просто способная девочка. А я фея музыки, которая слышит не только звуки, но и цвета.
Известно, что феи иногда поступают на работу и живут как самые обыкновенные люди. Нет ничего удивительного и в том, что фея музыки поступила в Немухинскую музыкальную школу. Цвета она слышала потому, что у нее был не абсолютный, а сверхабсолютный слух.
Когда я осенью брожу по березовой роще, приходится затыкать уши. Так звенит желтизна осенней листвы. Попугаи-неразлучники звучат, как скрипки.
Ух ты!
Голубое небо, как тысячи флейт. А синий цвет похож на виолончель. Чтобы свободное время не пропадало даром, я устроила вот этот маленький разноцветный оркестр. Но, Таня, я очень прошу, никому не рассказывай о моих музыкантах.
Почему?
Я боюсь нашего директора. Другой обрадовался бы, а он рассердится, может даже уволить меня.
Почему?
Потому что учительница не полагается слышать цвета, если сам директор слышит только звуки. Да и то не все. Впрочем, если тебе... очень хочется, ты можешь шепнуть кому-нибудь, что я фея. Все равно никто не поверит.
Так. Надо срочно доложить директору.
Значит, когда она смотрит, скажем, на воробья, она его слышит, даже если он не чирикает?
Да.
А корову?
Тоже. Даже если она не мычит. Но это зависит от цвета. Если корова рыжая, она слышит одно. А если черная, другое.
Позвольте, но это же не положено. Пусть она слышит цвета, это ее личное дело. Но собственный оркестр? Без разрешения Министерства музыки и изящных искусств? Без моего ведома? Я не могу прийти в себя.
Минуточку.
О, спасибо, Зиночка. Этот звук возвращает меня к жизни. Пожалуй, проще всего было бы уволить Варвару Андреевну.
Немухинцы не поймут. пусть лучше выступит со своим оркестром в каком-нибудь клубе.
Пусть лучше выступит. Ха! Отличная идея! Сегодня же я предложу ей выступить на новогоднем вечере во дворце пионеров. Конечно, она не захочет махать своей палочкой в полной тишине.
Ведь ее музыкантов никто не услышит.
А когда она откажется, ей придется уйти из школы и в лучшем случае выйти замуж за кузнеца, потому что ни зубной врач, ни адвокат, ни монтер не захотят жениться на обманщице, которая утверждает, что она слышит цвета.
Весь Немухин заметил, что Варвара Андреевна молчалива и очень грустна.
Что случилось, Варвара Андреевна?
Танечка, все так плохо, что я тебе даже сказать не могу. Я буду выступать со своим оркестром на новогоднем вечере во дворце пионеров.
Но ведь его же никто не услышит.
В том-то и дело.
Варвара Андреевна, если вы разрешите, я зайду посоветоваться к старому трубочному мастеру.
Кто там? Надеюсь, не врач, который хочет запретить мне курить. Я как раз обкуриваю новую трубку. На то я и старый трубочный мастер.
Это Таня Заботкина.
Так, заходи. Ну, выкладывай, Таня.
И Таня рассказала все.
Отлично. Концерт состоится.
Но ведь музыкантов никто не услышит.
Почему же? Их услышат. Надо только выковать им голоса. В поселке любителей свежего воздуха живет кузнец Иван Гильденбрандт, который умеет выковывать голоса. Это именно он написал Варваре Андреевне в письме, что готов придумать для нее 1000 ласковых прозвищ. Так что кому-кому, а уж ей-то он не откажет. Вот только попасть в этот поселок нелегко.
Почему?
Эти любители свежего воздуха терпеть не могут ни дыма, ни чада. Паровозы их раздражают, от шоссе они отказались. Попасть туда можно только пешком, верхом или на велосипеде.
На велосипеде? Петька!
Нельзя сказать, что Петька обрадовался, когда Таня попросила его съездить к кузнецу Ивану Гильдебранту. Но, во-первых...
Мне давно хотелось доказать Таньке, что я настоящий мужчина. А во-вторых, это было интересно, потому что это было действительно интересно.
Если бы ты знал, Петечка, как я тебе благодарна.
Теперь насчет музыкантов. В заплечный мешок они не влезут. Да я их и переломаю по дороге. У меня предложение. Давайте-ка лучше я привезу этого мастера к вам.
Ну что ты, Петечка, разве он поедет?
А почему бы и нет? Ведь это он, кажется, собирался придумать вам 1000 прозвищ.
На первый взгляд, поселок любителей свежего воздуха ничем не отличался от любого другого поселка. Странно было только то, что почти в каждом доме, несмотря на сильный мороз, окна были распахнуты настежь. Мимо проехал один из любителей спортивной кепки. Такой круглолицый и румяный, что ему можно было бы дать лет 20, хотя ему, без сомнения, было за 40.
Стойте, дяденька! Виноват! Не можете ли вы подсказать, где живет кузнец Иван Гильдебрандт?
Кузнец без горна не кузнец, огонь без дыма не жилец. Сбежали на восточный край, колпак подкова и сарай.
Как ни странно, Петька легко разгадал эту загадку. Через несколько минут он с разбегу подкатил к небольшому каменному строению. Ворота его были распахнуты, а колпак над дымовой трубой украшен подковой. И навстречу ему вышел тоненький молодой человек, белокурый, похожий на рыцаря. Без сомнения, это был Иван Гильдебрандт.
Беляночка, Варварушка, давно ли для меня на свете расцвела, что нравится тебе вино ли? Бухарский шелк, лаванда, ну
мула. Красавица, зазнобушка, жар птица, боярышня, дружочек, чистый снег. Не свидимся, так хоть дозволь присниться. Голубушка, жасмин, слиянье рек, слиянье рек.
Да, он не преувеличивал, когда писал, что может придумать тысячу ласковых прозвищ.
И Петька рассказал все, что случилось в Немухине с той минуты, как он увидел с крыши сарая черный фрак, розового пуделя, попугаев-неразлучников и других разноцветных музыкантов.
Все понятно. Надо выковать им голоса.
Директор музыкальной школы молодел с каждым днем. У него было прекрасное настроение.
Это будет скандал. Она провалится, и в какой-нибудь газете выйдет статья. Можно ли слышать цвета? Конечно, нет. И директор был совершенно прав, уволив за обман учительницу немухинской школы, которая уверяла, что может по звуку отличить один цвет от другого.
Что касается Зинки Миленушкиной, то она давно перестала ходить в школу. Зачем? Ведь директор поставил ей 5 по всем предметам до конца года.
Куда интереснее собирать по городу сплетни?
Между тем незаметно подошел Новый год. И весь Немухин собрался послушать разноцветный оркестр, которым дирижировала самая настоящая фея. Большая сцена показалась зрителям совершенно пустой. Там лишь сидели, прижавшись друг к другу, попугаи-неразлучники, а рядом с ними розовый пудель с белым мечом в зубах. На вешалке висел потертый черный фрак. К стене прикреплен желтый плакат, а над ним кремовая шляпа. Голубое пятно, лениво бродившее по кулисам, никто, конечно, не принял за краешек голубого неба. Но когда Варвара Андреевна в нарядном костюме взмахнула палочкой, музыка, которую услышали все, вспыхнула, раскинулась, поплыла. Она плыла, как фрегат, свободно рассекающий волны. И немухинцы вспомнили детство, когда они все до одного были великими людьми, потому что верили в сказки.
Фрак звучал, как концертный рояль.
А краешек неба почти как орган.
Голубоглазый, похожий на рыцаря кузнец, прекрасно справился со своей задачей.
Так же, как звук отзывается эхом на звук, цвет отозвался эхом на цвет, и вот уже весь Немухин зазвучал, как огромный разноцветный оркестр. Теперь уже не фрегат, идущий против ветра, а целый город летел в необозримом пространстве ночи. Надо добавить еще, что Варвара Андреевна вышла замуж за кузнеца Ивана Гильдебранта и с тех пор живет в поселке любителей свежего воздуха. Мы с Петькой долго думали, как назвать эту новую историю, в которой он, кстати, показал себя с самой лучшей стороны.
Скажете тоже.
Итак, мы придумали назвать эту историю ночного сторожа...
«Легкие шаги».
«Легкие шаги».
Ведь у Настеньки была летящая походка.
Шум приближающегося поезда послышался издалека. Круглый столб расширяющегося света несся перед ним, и вдруг стала видна станция, с которой свисал снег, лениво заглядывая в освещенные окна. поезд пролетел, оставив все в темноте, в тишине.
Но прежде чем он пролетел, я ясно увидел какую-то девчонку. Она перемахнула по воздуху через рельсы перед самым фонарем электрички. «Ух ты!» — сказал я.
Но когда улеглись вихри, на той стороне не оказалось никого, кроме двух баб, закутанных, как мешки с картошкой. Теперь до Немухина было недалеко, и Петька прибавил шагу. О девочке он подумал научно.
Обман чувств. Но уже через несколько минут я увидел ее снова на углу Нескорой и Малинового переулка. Выходит, не обман. Она стояла, точно размышляя, куда бы ей еще слетать. Такой у нее был воздушный вид. На ней было коротенькое ситцевое платье с большим бантом на спине. И она была без пальто, что с научной точки зрения весьма любопытно. А пальто где? В школе забыла?
Извините, я еще не знаю, что такое пальто.
Смешно. Моя тетка тоже говорит, я не знаю, что такое насморк. А где ты живешь?
Нигде.
А конкретно?
Извините, я еще не знаю, что такое конкретно.
А между тем пора бы и знать. Тебе сколько лет?
2-й день.
Девочка была беленькая, а ресницы черные. И каждый раз, когда она взмахивала ими, у Петьки, ух, куда-то с размаху ухало сердце.
Теперь я вас хочу спросить. Скажите, пожалуйста, что это за штука?
Тоже не знаешь? Эта штука называется луна. Ты случайно не с нее свалилась?
Нет, я из снега. Вчера ребята слепили снежную бабу. Мимо проходил длинноногий человек с зонтиком. Он посмотрел на меня, то есть не на меня, а на снежную бабу, и сказал:
ну нет, и без тебя на дворе довольно бабья.
Мальчишки ушли, а он меня переделал.
Так.
На голове у меня было дырявое ведро. Он его сбросил. В руках швабра он ее вынул. А когда делал прическу, пробормотал:
так, в этом деле я не специалист. А теперь устроим ей ножки.
Я не слышала, потому что меня еще не было. Но, наверное, я уже отчасти была, потому что я все-таки слышала. С глазами не получалось, а потом получилось. Вот.
Вот это ресница.
Потом он сказал:
а ходить ты будешь легко, потому что я не люблю девочек, которые ходят как утки.
В общем, я получилась у него так хорошо, что открыть глаза и заговорить это было уже и не так и трудно.
А он?
Он сказал: ах ты моя душенька,
ты душенька.
И ушел.
Ах ты душенька.
Странная история.
Самодевица.
Кто там? Если врач, то я не открою, потому что я старый трубочный мастер и курю всю свою жизнь.
Это я, Петька. Дяденька, необыкновенный случай. Морозоустойчивая девчонка. Она не знает, что такое пальто, что такое луна и что такое конкретно.
Любопытно. Возможно, это просто Снегурочка. Ну что ж, подождем до весны.
Почему до весны?
Потому что весной снегурочки тают.
Дяденька, а нельзя ли, чтобы она все-таки как-нибудь...
Ну, знаешь, это уж слишком. Ты же сам говоришь, что она из снега.
Да, дяденька, ну все-таки как-нибудь.
Не знаю, не знаю.
Ведь есть же на свете, например, вечный лед. Он ведь не тает?
Лед нет, а снегурочки да. Разве что послать ее в институт вечного льда? Я немного знаком с директором. Он, кстати, сам из бывших Дедов Морозов. Напишу ему записку.
Спасибо, дяденька.
О директоре Института Вечного Льда говорили: хорош, но со странностями. И действительно, странности были. Летом он чувствовал себя не в своей тарелке, а зимой своей. Летом был зол и нетерпелив, а зимой свеж и болтлив. В отпуск он уходил в январе и всегда удивлялся, что его сотрудники предпочитают отдыхать летом. Фамилия его была Тулупов.
Уважаемый Павел Григорьевич, поручаю вашему вниманию прилагаемую к сему девочку без пальто. Да, по-видимому, морозоустойчиво. Есть опасения, что растает к весне. Не хотелось бы. Как-никак, это все-таки чудо. А чудеса надо изучать, потому что это воздух науки.
И он приказал поместить девочку в холодильник номер один.
Это был самый обыкновенный холодильник, только очень большой. Там, где было написано «мясо», лежало много мяса, а где фрукты, очень много фруктов и овощей. На стенах лежал такой толстый иней, что на нем можно было писать. Только писать я не умела.
Как же она будет у нас числиться?
Давайте для удобства назовем ее ИО Снегурочки.
То есть исполняющая обязанности Снегурочки.
Ну да.
Здор, товарищи ученые. Будем звать ее просто Настей. Может быть, она еще вовсе и не Снегурочка.
Сейчас, знаете ли, много пишут о снежном человеке, который будто бы живет в Гималаях.
Так, может быть, Настенька дальняя родственница этого дикаря?
А я предполагаю, что неизвестный старик, вылепивший девочку из снега, никто иной, как папа Карло, который вырезал Буратино из спальни.
Товарищи, серьезнее, без вздора.
Каждый день ученые, надев шубы и валенки, отправлялись в холодильник. И Настенька терпеливо рассказывала им свою историю.
Ох, как они мне надоели! Особенно один, с синим носом, у которого все время бегают глаза, и он пытается ковырнуть меня пальцем. Зато теперь я узнала, что такое пальто, что такое луна и что такое конкретно.
В холодильнике у нее всегда был порядок. Все хорошело, едва попадало к ней в руки. Соленое мясо начинало выглядеть свежим. Рыба живой, а на сыре выступали аппетитные слезы. Что касается холода, нечего и говорить. В холодильнике было холодно, как на Северном полюсе, или даже как на Южном. Плохо было только одно.
Она очень скучала.
Как мне здесь скучно. Холодильник зашумит, а мне кажется, что это ветер шумит. Луны здесь нет, а ведь говорят, что кроме Луны есть еще какое-то солнце. Правда, ученые говорят, что я должна его бояться, но все-таки хочется посмотреть.
Ничего, Настенька, ты это, держись.
Угу. Идите, Петенька, вы замерзли.
Но я сидел до тех пор, пока ноги у меня не становились, как деревяшки. А однажды я встал с утра пораньше, чтобы приготовить уроки и поехать к Настеньке прямо из школы. Включил радио и услышал...
Внимание, внимание! Пропала девочка по имени Настенька, из породы снегурочек. Очень хорошенькая, в ситцевом платье, вежливая, ходит легко. О местонахождении просьба сообщить в Институт Вечного Льда.
Настенька пропала!
Широко известно, что как только происходит что-нибудь не совсем обыкновенное, тут же появляются слухи.
А вы слышали, да, что некий пенсионер, почтенный человек со множеством медалей,
да,
своими глазами видел девочку в легком платье,
да, что?
Которая катилась по улице, как на коньках.
Ух ты! Раз! Что такое?
Взлетела.
Да-да-да, об этом весь город говорит.
Что вы?
Я видел это собственными глазами. Да, видел.
Но самый интересный слух касался Петькиного дяди. Того самого дяди Кости. Он узнал, что пропала девочка из породы снегурочек, и, конечно, сразу же решил сунуть нос в это дело.
А когда я узнал, что родной племянник Петька
Схватил уже целых 4 двойки, потому что только и думает, как бы найти эту девочку. Я не просто сунул нос в это дело, а нырнул в него с головой.
Дядя Костя, ну как же нам быть?
Прежде всего, составить план. Пункт 1. Опросить всех мороженщиков, потому что Настенька без сомнений любит все холодное, в частности, эскимо и пломбир.
Что касается мороженщиц, не было ничего легче, чем опросить их, если бы их не было так много. Все как одна были очень сердитые, что до крайности усложняло задачу.
А вот кому мороженого! А вот кому мороженого!
Простите, пожалуйста, не покупала ли у вас эскимо или пломбир девочка по имени Настенька?
Пломбира нет.
Это не простая девочка, а из породы снегурочек.
Девочек много.
А вот кому мороженого! А вот кому мороженого!
День за днем так и прошла зима. По вечерам, возвращаясь из школы, я долго стоял у переезда. Все надеялся, что Настенька мелькнет перед ярким фонарем электрички. Но поезд проходил, наступала тишина и темнота.
Снегопады прошли, началась оттепель.
Весна! А весной снегурочки тают,
подтвердил старый трубочный мастер. Но куда же все-таки девалась Настенька? Никому не могло прийти в голову, что Настенька всю зиму прожила у пекаря. Он пригласил ее к себе выпить чаю с теплым минским хлебом и очень обрадовался, когда Настенька взялась за тряпку и швабру, завидев кавардак.
«Ах ты моя душенька!»
Всем почему-то хотелось назвать ее душенькой. Пекарь поселил ее в самой холодной комнате и на обед всегда приносил что-нибудь холодное, окрошку со льдом или холодец. Когда девочке успевает научиться шить, мыть и прибирать, неизвестно. Но научилась и Настенька. Да так, что пекарь, приходя домой, просто не верил глазам.
Так я и жила у пекаря день за днем, неделя за неделей. А однажды, прибирая квартиру, услышала, как в переулке кричит точильщик.
А, вот
а у пекаря как раз затупились ножи.
Но это был вовсе не точильщик, а дядя Костя. На этот раз дело, которым он занялся, касалось старого трубочного мастера. У того сломался его станок для вытачивания трубок из вишневого корня. И дядя Костя с утра таскал его по мастерским. Ему нравилось, когда его принимали за точильщика. И он с трудом удерживался, чтобы не закричать. А вот
кому точить ножи, ножницы. Ой, все-таки не удержался.
Точильщик!
Почему-то я сразу подумал, что это Настенька. Хотя невозможно было вообразить, что Настенька, как обыкновенная девочка, живет в обыкновенном доме. Но кто еще мог выйти из дома с большим китайским зонтиком, который, как известно, защищает не от дождя, а от солнца?
Извините, но вы, кажется, совсем не точильщик.
Конечно, нет. Это я просто в шутку кричал. А вы, случайно, не Настенька?
Да.
Не может быть! Какое счастье! Боже милостивый! Да ведь мы с Петькой ищем вас целую зиму!
Так вы дядя Костя! Извините, а как сейчас Петя?
Помилуйте, да он просто места себе не находит. Он очень боится, чтобы вы, ну как бы это сказать?
Да.
Он боится, как бы вы... Ну нельзя же все-таки... Существуют холодильники, очень хорошие. Еще вчера я читал, что выпущен новый, кажется, «Юность».
Вы даже не можете себе представить, что это за скука. Нет, нет, лучше растаять. Если бы не пекарь, я бы давно растаяла. Я у него всю зиму провела. Ах, да, простите, не можете ли вы передать Петеньке письмо? Я там написала, что он мой ненаглядный. И я скучаю.
Поеду-ка я в институт вечного льда, к Тулупову.
Не может быть!
нашлась. Какое счастье! Где она?
Дома.
Как дома? Надо немедленно отправить ее в холодильник.
Вы понимаете, она говорит, что в холодильнике скука.
Что значит скука? У нас лучшие холодильники в мире. Свежая курица сохраняет свежесть в течение 15 лет. Ладно, куда ни шло, поехали.
Куда?
В Министерство вьюг и метелей. Не думайте, что только из-за вашей Настеньки. Они там такое напутали с мартовскими метелями, что сам черт голову сломит.
Дядя Костя ждал Тулупова в приемной. И, наконец, тот вышел с подписанным приказом.
Разрешаю с 1 апреля 1970 года считать Снегурочку, сбежавшую из Института Вечного Льда, самой обыкновенной девочкой, без особых примет. Имя, отчество, фамилия Снежкова Анастасия Павловна. Время и место рождения – поселок Немухин, 1970 год.
А почему Снежкова?
Ну, как еще? Снегурочкина все равно со временем замуж выйдет. А Павловна, потому что все они в сущности мои дети. Эх, есть одно «но». Понимаете, к таким приказам вместо печати прикалывается веточка цветка снежной красавицы. А сейчас середина марта, и она еще не цветет. Попробуйте наведаться к Башлыкову из отдела узоров на оконном стекле. Он всю жизнь возится со снежными деревьями. Может быть, он вам поможет.
Петька! Петька! Есть на свете такой Башлыков из отдела узоров на оконном стекле. Он живет в Лихоборах. Ты немедленно поедешь к нему и передашь это письмо.
И я помчался из Немухина в поселок Лихоборы. Там меня встретил худенький старичок в соломенной шляпе, лихо сдвинутый на затылок. Ученый-садовод Башлыков.
Так-с. Хорошая девочка.
Очень.
И Снегурочек?
Да, но все равно жалко. Она говорит, интересно.
Что именно?
Вообще жить. Она говорит, что просто дышать, и то интересно. Другие не думают, верно?
Да.
Дышат и дышат, а ей интересно.
Для снежной красавицы, конечно, рановато. Но будем посмотреть. Да-с, будем посмотреть.
И через несколько минут он вернулся с веточкой снежной красавицы.
Какова?
Ничего в жизни не видел красивее этой веточки. Я вышел от Башлыкова, осторожно держа перед собой приказ с приколотой к нему веточкой. С вокзала я пошел пешком. Настенька сидела во дворе под зонтиком с книгой на коленях. Теперь все было уже так хорошо, что лучше, кажется, некуда. И тут налетел шквал, не предусмотренный министерством вьюг и метели.
Шквал вырвал из Петькиных рук приказ, а у Настеньки китайский зонтик.
Приказ! Приказ! Ловите! Ведь он еще не вручен!
Приказ плыл, как журавль в нежном мартовском небе. Петька ринулся за приказом, а, оглянувшись, увидел, что Настенька бежит за ним, да еще по солнечной стороне, без зонтика, а за ней дядя Костя.
Да прилетит, никуда не денется, прилетит. Давай, милый, давай, планируй. Да нет, нет, ну куда же? Да что же это делается? Прямо в дымовую трубу.
Но тут произошло еще одно событие, едва ли не самое удивительное из всех. Пробежав добрых 3 километра под теплым весенним солнцем, Настенька не растаяла. Она запыхалась, разгорячилась, раскраснелась, но вот не растаяла же.
Ну, обними же ее, дубина!
Я обнял ее и почувствовал на губах вкус ее слез.
Как известно, у людей слезы соленые, а у снегурочек пресные, вкуса талой воды.
Это значило, что Настенька постепенно превращается в самую обыкновенную девочку без особых примет. В чем же все-таки было дело? Ученые долго били голову над этой загадкой.
Да просто она привыкла.
Привыкла быть человеком.
От привычек очень сложно избавляться.
Рукопись ночного сторожа, найденная на дне музыкальной шкатулки. Да, в жизни Тани Заботкиной были, оказывается, приключения, которые мне и не снились. Много любопытного. Хотя кое-что ночной сторож без сомнения придумал. Скажем, лошадь в розовых очках. Просто прелесть. Ночной сторож назвал эту историю «Великий нежелатель добра никому».
«Великий нежелатель добра никому».
Но, по-моему, это не очень удачно. Ведь все-таки он желал добра собственной дочке. Я назвал бы ее «Много хороших людей и один завистник».
«Много хороших людей и один завистник»?
Эта история началась в Москве. В тот вечер, когда Таня Заботкина сидела на корточках подле двери и слушала, о чем говорят мама и главный городской врач.
Спасти Николая Андреевича может только чудо.
Но как же...
Только чудо.
У папы больное сердце. Я это знала и прежде, но я не знала. Не знала, что все так плохо.
И все-таки... На вашем месте я попробовал бы заглянуть в аптеку голубые шары.
Ах, Илья Александрович.
Как угодно, как угодно. Угу. На всякий случай я оставлю рецепт.
Да.
Аптека на 5-й улице, угу. Медвежьей горы.
Спасибо. Так сказал главный городской врач. А ему нельзя не верить, потому что он никогда не ошибается.
Папа давно уснул, и мама уснула, а Таня все думала и думала.
Что это за аптека, голубые шары?
И когда в доме стало тихо, она взяла рецепт и отправилась в аптеку голубые шары. Впервые в жизни она шла по улице ночью.
На улицах было не очень темно. Скорее, темновато. Нужно было пройти весь город. Вот это было уже страшно. Или, скорее, страшновато. Эх, даже самое трудное не так уж трудно, если назвать его трудноватым. Вот, и 5-я улица Медвежьей горы.
Над подъездом с распахнутой настежь дверью горели в окнах большие голубые шары. На одном было написано «Добро пожаловать», а на другом «В нашу аптеку». Маленький длинноносый седой человек стоял за прилавком.
Лекарь-аптекарь?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, могу я заказать у вас это лекарство?
О, какое?
Вот рецепт.
Нет, к сожалению, нет.
Почему?
Потому что до 1 июня чудесами распоряжается старший советник по лекарственным травам. Если он разрешит, я приготовлю это лекарство.
Вот так аптека. На полочках стоят бутылки. Большие, маленькие и самые маленькие. Фарфоровые белочки, присев на задние лапки, притаились между ними. На стекле вдоль прилавка вспыхивает и гаснет надпись «Антиподлин». Что бы это могло значить?
Пока она раздумывала, в аптеку, пугливо оглядываясь, вошел толстый мальчик. Это был Петька Воробьев. Тот самый, с которым она познакомилась в пионерском лагере в прошлом году. Только воротник его курточки был поднят, а кепка надвинута до самых ушей.
Петька, привет! Вот хорошо, что мы встретились. Теперь мне будет не так страшно возвращаться домой.
Если вам страшно, вы можете купить таблетки от трусости. А мне они не нужны, потому что я ничего не боюсь. Кроме того, я вовсе не Петька.
Как?
Вообще-то это, конечно, был я. И я пришел как раз, чтобы купить таблетки от трусости. Но мне стало стыдно.
Советник не разрешил приготовить лекарство. У него сегодня отвратительное настроение.
Пожалуйста, верните мне рецепт.
Вот, пожалуйста.
А где он живет? Главный врач сказал, что моего отца может спасти только чудо.
Ради бога, замолчи. У меня больное сердце, мне жаль тебя, а это очень вредно. Надо же, в конце концов, подумать и о себе. Советник живет на Казихинской, 3.
Спасибо.
Таня не успела опомниться, как оказалась на Казихинской, 3, перед дверью, на которой было написано «Старший советник». Она нажала кнопку звонка.
Кто там? Простите, пожалуйста, не могу ли я видеть старшего советника?
А ты действительно хочешь его видеть?
Конечно.
Не удивляйся, пожалуйста, что я спрашиваю. Дело в том, что я никому не верю. Вот так.
Почему?
Мой отец говорит, что верить никому нельзя. А уж своему-то отцу я все-таки должна поверить. Скажи, пожалуйста, ты обедаешь 2 раза в день?
Нет.
А я 2. Отец, видите ли, беспокоится о моем здоровье. Ешь и ешь. И только смеется, когда я говорю, что это неприлично, когда у девочки нет даже намека на талию. Ну ладно, пойдем, я провожу тебя.
Угу.
Как тебя зовут?
Таня.
А меня Лора.
Старший советник оказался человеком высокого роста, худощавым, черноглазым, лет 40. Глаза у него были беспокойные, и левая ноздря время от времени отвратительно раздувалась. Ну, ведь и у хороших людей бывают плохие привычки. Зато он улыбался. И можно было бы назвать эту улыбку добродушной, если бы он не потирал свои длинные белые руки и не втягивал маленькую черную голову в плечи.
Что я вижу? Дочка еще не спит. И даже привела ко мне свою подругу.
Не притворяйся, папа. Ты прекрасно знаешь, что у меня нет подруг. Эта девочка пришла к тебе по делу. Ее зовут Таня.
Здравствуйте. Меня направил к вам заведующий аптекой «Голубые шары». Будьте добры, разрешите ему приготовить вот это лекарство.
Почему старшего советника в этот момент так заблестели глаза? Почему он так страшно вытянул трубочкой губы?
Боже мой, ваш отец заболел? Какое несчастье!
Разве вы его знаете?
Еще бы! Я прекрасно знаю его. Много лет тому назад мы жили рядом, на одном дворе. Каждый день мы купались и очень любили нырять. Интересно, помнит ли он меня? Едва ли.
Наверное, помнит. Между прочим, он и теперь еще умеет отлично нырять.
Вот как!
В эту секунду старший советник почему-то схватился за сердце.
Лорочка, дружочек, приготовь мне, пожалуйста, прохладную ванну. Кажется, я сегодня опять не усну. Выйди из комнаты.
Ну, папа!
Выйдем!
Ну, вот опять.
Скажите, Таня, городской врач предупредил вас, что лекарство должны принять сперва вы, а потом уж он.
Я?
Да. Лекарство не нужно заказывать. Оно лежит у меня на столе.
И он протянул мне коробочку, на которой была нарисована птица. Я поблагодарила и вышла. В коридоре я открыла ее. Там лежала пилюля. Я положила ее в рот.
Вот тут неизвестно. Сразу Таня превратилась в сороку, или прежде услышала, как Лора, выбежав из ванной, с ужасом крикнула:
«Не глотай!»
Как же поступил Петька, когда Таня ушла из аптеки «Голубые шары»? Он поскорее купил таблетки от трусости и побежал за ней. Ему стало стыдно, что девочка попросила проводить ее, а он, мужчина, невежливо отказался.
На Казихинской было темно. Район незнакомый. Таню я не догнал. На тумбе сидела тощая кошка с разбойничьей мордой. Лифтерша в подъезде была похожа на бабу-ягу. А тут еще сорока вылетела из окна и стала кружиться над моей головой. Это было уже слишком. Тогда я достал из кармана таблетки и на всякий случай проглотил сразу две. Вот так раз! Все изменилось в одно мгновение. Кыш, кыш!
Разумеется, Петька не знал, как птице хотелось крикнуть:
«Помоги мне! Я Таня!»
Увы, теперь она могла только трещать, как сорока.
Брысь! Брысь!
Ну-ка, тетя!
Да!
Заведи свой аппарат! Такс, 9-й этаж.
Приехали!
На табличке написано: «Старший советник». Тебя-то мне и надо. Открывай.
Все люди сердятся, когда их будет. Но особенно те, которым с трудом удается уснуть. Но я чем больше сержусь, тем становлюсь вежливее. За это меня боятся сослуживцы.
В чем дело, милый мой? Я давно мечтал, чтобы чудесный мальчик разбудил меня отчаянным стуком в дверь.
Здорово, дядя! Тут к тебе пришла девчонка. Передай, что я ее жду.
Иди-ка сюда, в мой кабинет.
В кабинете было много книг. Они стояли на полках в красивых переплетах, и у них был укоризненный вид.
Ведь книги сердятся, когда их не читают.
Ух ты, сколько!
Ты любишь читать, мой милый?
Конечно, еще бы. О, еще как!
Как мне повезло! Я давно искал человека, который бы прочел бы все эти книги, а потом рассказал бы мне их содержание. Садись-ка в кресло.
Ух ты, какое удобное!
Вот тебе для начала 3 мушкетера. Читай. Читай, милый мальчик.
Петька прочел страницу, другую,
и забыл обо всем на свете.
Сорока — нервная птица и не живет в городах. Но Таня, разумеется, не хотела улетать из родного города. Ведь она еще не потеряла надежду снова превратиться в девочку с косой, переплетенной голубой ленточкой и красиво уложенной вокруг головы. Но когда она взлетела на дерево, никому не пришло в голову, что это девочка, а не сорока.
Гляди, ребят, сорока!
Первый же мальчишка на Воробьевых горах запустил в меня камнем. В нескучном саду на меня накинулись галки, а в зоопарке чуть не проглотил гиппопотам. К вечеру, усталая и голодная, я залетела на бега. Здесь жили лошади в таких прекрасных стойлах, что я от всей души пожалела, что старший советник не превратил меня в лошадь. Среди них были гордые молодые кони, но я попала в стойло старой доброй лошади, которая таскала вдоль дорожек бочку с водой.
Ну что, девочка, плохи наши дела, да?
А откуда вы знаете, что я девочка? Я же сорока.
Как же мне тебя не узнать? Я была такой же девочкой, как ты. Меня звали Ниночкой.
Ой.
Я очень любила читать, особенно сказки. У меня были синие ленточки в гриве. Я хочу сказать, в косу. Каждое утро я чистила зубы и каждый вечер мыла копыта.
То есть вы хотите сказать ноги, да?
О, да, да. А сколько тебе лет?
12.
А мне 15. Для лошади это много. Вот почему я действительно старая лошадь. У меня болят кости. Я плохо вижу. А другие лошади только смеются, когда я говорю, что мне нужны очки. Никогда я больше не увижу своего маленького уютного стойла на Восьмеркиной 7.
Вы хотите сказать своей маленькой уютной комнатке?
Ну да,
да,
ну да.
Вы, наверное, заметили, что старая лошадь все время сбивалась. То и дело она говорила «я ржала». И Таня не могла понять, она громко смеялась или действительно ржала. Поэтому лучше я сам расскажу о великом завистнике. Лучше для меня и для вас. Это началось давно, когда на свете еще не было ни Петьки, ни Тани. Два мальчика жили в одном дворе. У одного была черная гладкая маленькая голова, которую он любил втягивать в плечи, а у другого русая и на затылке вихор. Каждый день они купались и ныряли в реке. Однажды они держали пари, кто дольше просидит под водой.
Мы глубоко вздохнули и одновременно опустились на дно. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть.
Сердце билось все медленнее.
Семь, восемь, девять, больше не было сил. И когда мы вынырнули...
Первой показалась маленькая гладкая черная голова, а уж потом русая с мокрым вихром на затылке.
Черный мальчик проиграл пари.
Я проиграл.
Потом они выросли. И все, что нравилось одному мальчику, не нравилось другому. Мальчик с русой головой любил бродить по горам. Однажды он забрался так высоко, что орлы прислали ему золотую медаль.
А я спускаюсь по лестнице, бледнел от страха.
Первый никогда не думал о себе. Он думал о тех, кого любил. И ему казалось, что это очень просто.
А я думал только о себе. Иногда мне даже хотелось подумать о других. Хоть день, хоть час. Но ничего не получалось.
Потом мальчик с русой головой стал художником. И оказалось, что он умеет делать чудеса. По крайней мере, так говорили люди, смотревшие на его картины. Мальчик с черной головой тоже научился делать чудеса.
Превращать людей в птиц и животных. Ну, кому? Кому нужны эти чудеса? По ночам я только и думал, кому? Кому нужны мои чудеса?
Он томился тоской. Ведь завистники всегда томятся и тоскуют. Он ломал руки, когда видел рыболовов, сидевших с удочкой над водой.
Мне становилось тошно, когда я смотрел на юношей и девушек, которые, раскинув руки, ласточкой падали в воду. Я завидовал всем, кто был моложе меня. У меня не было друзей, и я никого не любил, никого, кроме дочки.
Нельзя сказать, что великий завистник не лечился от зависти. Каждое воскресенье лекарь-аптекарь приносил ему капли.
Пожалуйте.
Спасибо. Да они не помогают. Гали. Иногда я даже боялся, что зависть пройдет. Ведь кроме зависти у меня в душе только скука. От скуки недолго и умереть. Ничего. Ничего. Я ведь хотел стать великим и стал.
Никто не завидует больше, чем я. Я великий завистник. Великий.
Но чем дольше он думал о себе, тем чаще вспоминал тот ясный летний день, когда два мальчика сидели под водой и считали. Тот день, когда он проиграл пари, и в его сердце впервые проснулась зависть. Старая лошадь Ниночка преподала Тане Сороке урок.
На себя я давно махнула рукой, то есть ногой, то есть копытом. Но ты должна надеяться, Таня. И главное, не привыкай к мысли, что ты сорока. Не гордись своим длинным хвостом. Не трещи. Девочки быстро привыкают к тому, что они сороки. Они ведь так любят трещать. И если увидишь золотые очки или колечко...
Я зажмурю глаза.
Правильно. И самое главное, постарайся все-таки заказать лекарство в аптеке «Голубые шары».
Спасибо, спасибо, старая добрая лошадь. Спасибо, Ниночка. Эх, рецепт остался у великого завистника.
Не беда. Я знаю лекаря-аптекаря. Он тебе поможет.
Старая лошадь была права. Лекарь-аптекарь с первого взгляда понял, что со мной приключилось.
Не смей говорить, что этот негодяй превратил тебя в сороку. Не мучайте меня, у меня больное сердце. Дайте мне спокойно умереть. Ужасно, ужасно. Самое печальное, что я ничего не могу для тебя сделать. Решительно ничего. Не возражать. Во-первых, до пенсии мне осталось только полгода. А во-вторых, ты дочь своего отца. А ведь ему-то именно этот негодяй и завидует больше всех на свете. Эх, просиди он под водой хоть на одну секунду больше, они бы вымерли друзьями. Все, что я могу сделать, это посадить тебя на плечо и отправиться к больным. Сегодня у меня 4 визита. С Казихинской на Ордынку.
С Ордынки на улицу Островского. Один больной сел в калошу, у другого ушла в пятки душа. А попробуй-ка вернуть ее на старое место. Каждый раз, выходя от больного, лекарь говорил мне:
еще не придумал.
Это значило, что он еще не придумал, как мне помочь. Наконец, выйдя от одного простодушного парня, которому соседка въелась в печенку, он весело закричал:
готово! Послушайте, великий завистник давным-давно лопнул бы от зависти, Таня. Но у него есть пояс, которым он время от времени затягивает свой тощий живот. Нужно стащить у него этот пояс, и баста. Да, мы сделаем это. Я тебе ручаюсь, что он лопнет, как мыльный пузырь. А знаешь ли ты, что произойдет, если он лопнет? Ты снова станешь девочкой, Таня. Я приготовлю лекарство по рецепту главного городского врача, и твой отец будет спасен, потому что его может спасти только чудо.
А старая добрая лошадь вернется к своим родителям и снова будет носить голубые ленточки не в гриве, а в косах.
Пока Таня, превратившаяся в сороку, и лекарь-аптекарь думали, как расправиться с великим завистником, Петька Воробьев в его кабинете все читал и читал. Если его окликали, Петечка, он только спрашивал и снова читал строку за строкой, страницу за страницей. Одно собрание сочинений он прочел и принялся за другое. В общем, он совсем зачитался бы, если бы не косолапенькая Лора, дочка великого завистника, которая то и дело приходила к нему поболтать.
Между прочим, отец давно хотел съесть тебя.
но я не позволила.
Почему?
Просто так. Мне приятно смотреть, как ты сидишь и читаешь. Mm-hmm. Два раза в неделю я беру уроки у феи вежливости и точности. Смотри, как я научилась ходить. Не боком, а прямо. Легко, как снегурочка. А не тяжело, как медведь. Смотри. Ла-ла-ла-ла. Алла, смотри, смотри, смотри. Петя, а чтобы похудеть, я ем теперь не 5 раз в день, а только 4. Да, 4. И сплю после обеда не 2 часа, а 1 час 20 минут. Вот, и похудела, смотри. Правда, не очень. Петечка, почему вы совсем не обращаете на меня внимания? Смотри, а на шее-то я надела ожерелье из цветного стекла. Какое оно и хорошенькое.
Но он только лениво смотрел на нее одним глазом и читал себе, дочитал. Иногда, впрочем, он рисовал на полях чертиков с хвостами, изогнутыми, как вопросительный знак. А тем временем у великого завистника началась бессонница.
Ах, как я завидую всем, кто спит. Соседи, небось, сладко похрапывают. Кто на боку, кто на спине. Где уж тут уснешь, если то и дело приходится скрипеть зубами. Я завидую даже ночным сторожам, но только тем, которые спят на работе.
Он считал до 1000, представлял себе медленно текущую реку или слонов, идущих один за другим.
3 слона, 1000 и дюжина, 1000 чертова дюжина.
Ничего не помогало. Тогда он открывал окно и ходил по комнате в домашних туфлях и халате. Но до утра было еще далеко, и великий завистник решил сходить в аптеку «Голубые шары».
Прошу простить, это я.
Это вы? Да.
Как живете, старина? Вы не спите. Подчиненным, чтобы они тебя любили, нужно почаще говорить: «Ну как, старина?»
Таня, Таня, тебе нужно спрятаться. Сюда, сюда.
Извини, старина, что так поздно.
Ну, что вы.
Что-то не спится, черт побери. Решил прихватить у тебя какую-нибудь микстурку.
Да?
Да, чтобы поскорее уснуть.
Надо подумать, надо подумать. Сейчас поищем, поищем.
А вы молодец, как я посмотрю. Все суетитесь, летаете по своим полочкам. Интересно, а знаете ли вы, что такое скука?
Я? Нет.
А вот я смертельно скучаю.
Микстурочка, микстурочка.
Все мне врут.
Пожалуйста.
Никто меня не любит.
Пузырёчка.
Ведь я простодушен, нетребователен, терпелив. Меня легко обмануть. На днях божья коровка притворилась мертвой, чтоб я ее не убил. И я поверил, как ребенок. И только потом догадался и убил.
Вот и готово. Вот, примите. И я ручаюсь, что через 30 минут вы прекрасно уснете.
Мерси, мерси, мерси.
Возможно, что самое главное произошло именно в эту минуту. Великий завистник встал и подтянул брюки. Он забыл дома свой пояс. Разумеется, он сделал это почти незаметно, в присутствии подчиненных неприлично подтягивать брюки, но у лекаря-аптекаря был острый глаз.
Таня, Таня, лети к нему. Он забыл дома свой пояс. Ты помнишь адрес? Я постараюсь задержать его. Забудь о том, что ты девочка, ты сорока-воровка.
Днем великий завистник ссорился с дочкой. Все хотел превратить Петьку в летучую мышь, а она не хотела. Днем Лора приходила к Петьке и показывала, как она теперь ловко ставит ножки. А ночью Петька был один-одинешенек.
Никто не мешал мне читать, читать, читать. А однажды я заметил, что ухудел. Теперь уже никто не назвал бы меня толстым мальчишкой. Это мне понравилось. Плохо только, что штаны стали падать. Поискал веревочку, не нашел. Но у великого завистника на спинке кровати висел какой-то ремешок.
Недолго думая, Петька затянулся им и опять принялся за книжку. Вдруг кто-то постучал в окно.
А, ничего особенного. Сорока.
Открой! Открой сию же минуту!
Сорока говорит человеческим голосом. Впрочем, в этом доме лучше ничему не удивляться.
Хорош! Дай срок, влетит тебе от меня, глупый мальчишка! Танька!
Они принялись искать ремешок. Но, конечно, Петька забыл, что подтянул им брюки. Ведь это случилось между двумя страницами, из которых одна была интереснее другой. Да и трудно представить себе, что великий завистник носил этот старенький ремешок.
Его пояс должен состоять из стальных колец, тонких, как паутина.
Нет, нигде нет. Зато в письменном столе я нашла рецепт главного городского врача, который он выписал для папы, и спрятала под крыло.
Тем временем великий завистник, зевая, возвращался из аптеки голубые шары.
Не нашли. Надо бежать.
На цыпочках они выбрались в переднюю, оттуда на лестницу и кубарем с девятого этажа. Кубарем катился Петька, а за ним, повесив клюв, плавно спускалась Таня-сорока. Нет ничего хуже, как проснуться от детского плача. А между тем именно это и случилось с великим завистником.
Лорочка, деточка, что случилось? Почему ты сидишь на полу в куче книг?
Он ушел.
Ушел? Это прекрасно. Почему ты плачешь, мое бедное, дорогое дитя? Ты жалеешь, что я не успел превратить его в летучую мышь, да?
Хочу, 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 чтобы он вернулся.
Не надо, ну не надо, не надо так бить опол ногами. Деточка, он вернется, вернется, обещаю тебе.
Ты сам говорил, что никому нельзя верить.
Не забывай, что я твой отец. Мне-то можно верить. Откуда? Откуда у тебя это перо в руках? Оно сорочье?
Я хочу, чтобы он сидел в кресле и читал. Я хочу, чтобы он спрашивал и смотрел на меня одним глазом.
Хорошо, хорошо. Перестань плакать. Ну, перестань. Хорошо, хорошо, хорошо. Сорочье перо. Его могла выронить только сорока. Враги. Кругом одни враги. Мне завидует. Это ясно. Так, будем рассуждать спокойно. Сорока прилетела не за мальчишкой, а за рецептом. Она еще надеется заказать лекарство, но аптекарь не посмеет. Без моего разрешения он не посмеет. Он ведь знает, что до 1 июня я распоряжаюсь чудесами, и художник умрет. Перестань, перестань плакать. Да, он умрет.
но его отнесут во дворец изящных искусств, и духовой оркестр будет играть над его гробом похоронный марш. И не час, и не два, а, может быть, сутки. И самые уважаемые люди будут стоять в почетном карауле. Кажется, во мне просыпается зависть. Подходящая минута, чтобы надеть ремешок. Так, где же он? Где же он? Нигде нет. Нигде нет. Ах, так. Миленькие мои. Значит, так.
Таня, не смей говорить, что ты не нашла пояс. Все погибло. Он догадается, что это была ты, а если он догадается... Это что еще за мальчишка?
Здрасте.
Мало с тобой хлопот. Не реви, слышишь? Не реви, сороки не плачут. Промочишь пиджак мне.
Его нигде, нигде не было.
У меня больное сердце. Дайте мне спокойно умереть.
Но, по-видимому, ему не хотелось умирать. Потому что лекарь-аптекарь выпил рюмочку коньячку. А потом, немного подумав, вторую.
Яд, яд, яд. Давай сюда рецепт, глупая девчонка.
Меня, конечно, уволят, если я приготовлю лекарство для твоего отца. А мне до пенсии осталось полгода. Боже мой, всю жизнь я старался не делать ничего хорошего людям. И никогда у меня ничего не получалось. Никогда. Ну, ладно, в последний раз. Почему ты так похудел, мальчик? Ты голоден? Возьми бутерброд.
Он ворчал и сморкался в большой зеленый платок. И моргал. И даже два раза одобрительно хрюкнул.
И тут стало ясно, что для Таниного отца он приготовил не лекарство, а настоящее чудо.
Плохо то, что вместо одного пузырька я приготовил два. А за два мне может попасть ровно вдвое. Возьми, Таня.
Живая вода.
Да, так, так. А второй мы спрячем. Не дай бог пригодится. Счастливого пути. Живо.
Спасибо, спасибо, спасибо. Я полетела.
Алло. А, аптека «Голубые шары». Лекарь-аптекарь слушает.
Как дела, старина? Скажу тебе спасибо. За микстуру. Спал, как ребенок. Здорово, это у тебя получилось.
Пожалуйста, пожалуйста, я очень рад.
Кстати, тут у меня одна сорока белобока на полу потеряла перо. Ищет, наверное. Огорчается птица. К тебе она не залетала?
Нет.
Ну, тем лучше. До свидания.
Лекарь-аптекарь в отчаянии схватился за свой длинный, мгновенно похудевший нос. А тем временем старая лошадь тащила бочку с водой вдоль Медвежьей горы. Ей давно хотелось узнать, заказала ли Таня лекарство, и заодно купить у лекаря-аптекаря очки. Правда, купить было не на что.
Ну, может быть, я сумею оказать ему какую-нибудь услугу. Без очков трудно жить. Твои же подруги тащат у тебя сено из-под самого носа. Впрочем, какие они мне подруги? Постучу-ка я в аптеку.
Ей казалось, что она стучит деликатно, чуть слышно.
Лошадь?
Да.
Вот кстати-то. Надеюсь, ты не очень занята и сможешь отвезти меня к ученому садоводу Башлыкову.
К
Конечно, могу.
Мальчик Петька, мы срочно выезжаем. Нельзя терять ни минуты.
Тем временем Таня крепко сжимала в черном изогнутом клюве пузырек, в котором плескалась живая вода. Еще несколько взмахов, и дома. Вот и знакомая крыша показалась вдали. Мальчишки запускали воздушного змея на Воробьевых горах.
Глядите, ребята, сорока-рока!
Что-то стащило!
Один камень больно ударил Таню в плечо, ой, другой оцарапал ногу, ой, а третий...
Третий разбил пузырек. Там, где пролилась живая вода, вырос такой красивый сиреневый куст, что ученый-садовод Башлыков немедленно написал о нем книгу под названием «Чудо на Воробьевых горах».
Расстроенная, измученная, с подбитым крылом, Таня полетела обратно в аптеку.
Какая удача, что он приготовил два пузырька живой воды. Но что это? Что написано на куске картона? Хотите, верьте, хотите, нет. Аптека закрыта. Почерк Петькин.
Взлетев на антенну, Таня принялась ждать. Прошел час, другой, третий. Прошел дождь, вышло солнце. Лекарь-аптекарь не вернулся. И Петька тоже. В отвратительном настроении Таня спряталась в листве. Все представлялось ей в черном свете.
Даже солнце. Хотя, как известно, сороки могут смотреть на него, не мигая. Окно папиной комнаты было распахнуто настежь. Он рисовал, лежа в постели. А мама сидела подле него с книгой в руках. У нее было грустное лицо.
Лошадь в очках выглядела немного странно. Тем более, что лекарь-аптекарь так торопился, что подарил ей розовые очки, через которые весь мир выглядит веселым и счастливым. На передке телеги сидел он сам, в зеленом пальто с дорожной сумкой, в которой звенели банки и склянки. А Петька вскарабкался на бочку.
Какое все красивое, какие все веселые, какие все счастливые. О, вот мальчишки радостно бегут в школу.
Вообще-то они едва плетутся.
А вот каменщики в голубых фартуках, кирпичи так и летят к ним в руки.
Вообще-то в серых. Осторожно, ты поворачиваешь не туда, прямо, прямо.
Ой, в розовых очках мне все кривое кажется прямым.
И все-таки с большим трудом, но мы нашли дом ученого-садовода Башлыкова. Стояла сильная жара, и все его цветы лежали в обмороке. Так что мы приехали как раз вовремя со своей бочкой.
С тех пор, как у великого завистника пропал пояс, он не читал газет. Зачем? Могут напечатать, что награжден кто-нибудь чего доброго, или что дела вообще идут хорошо. Нет уж. Но радио он иногда все-таки слушал.
И вдруг в последних известиях сообщили, что на днях в Большом зале мастеров открывается выставка. Все картины на выставке принадлежат художнику Заботкину. Мне нечем дышать. Кроме того, на выставке будет присутствовать сам художник. Я сейчас свалюсь в сердечном приступе. Кто там?
Га-га.
Это был гусь. Тот самый, о котором говорят.
Хорош гусь, так обо мне говорят.
Он был обманщик, но глупый. Ему удавалось обмануть только тех, кто был еще глупее, чем он.
А-а-а, это ты, старина. Как ты? Как дела? Я ведь посылал тебя разузнать, куда убежал лекарь-аптекарь.
Я нашел их. Они скрываются в поселке Лихоборы, в доме ученого-садовода.
Лихоборы. Ах так, отлично.
Отлично, да не совсем. Вы их там не найдете.
Почему?
Потому что вчера расцвели тополя.
Ну и что же?
Пух от тополей летает, и каждая пушинка немедленно сообщит лекарю-аптекарю о вашем приближении. Так приказал ученый-садовод. А его даже столетние дубы не смеют ослушаться. Тут нужна хитрость. Я надену платочек и пойду к ним с лукошком продавать грибы. А вы спрячетесь под грибы. Вам ведь ничего не стоит.
Немного не так. Прежде всего, нужно выбрать ветреный день. Пух легко уносится ветром. Если ты явишься с севера под северный ветер, тебя не заметят. Надевай не платочек, а бантик на шею. Так представительней. Ты войдешь, вежливо поздороваешься и скажешь, что знаменитому астроному в глаз попала соринка и нужна помощь. А вместо астронома приду я.
А нужно вам сказать, что Лора была в соседней комнате и все слышала. Когда гусь уходил, она догнала его на лестнице и попросила передать Петьке записку. Записка была коротенькая.
«Берегись!»
К счастью, гусь был глуп и не умел читать, иначе ни за что бы ее не взял и уж тем более не передал бы Петьке. Но он передал.
«Лекарь-аптекарь, предательство! Великий завистник подослал к нам этого шпиона!»
«Что? Га-га-га, безобразие! Пусти! Я пришел по просьбе знаменитого астронома!»
«Я держу предателя за горло! Надо опять удирать!»
«Но куда? Куда?»
«Айда в Немухин! Предателя берем с собой!»
На прощание садовод Башлыков украсил старую лошадь розами. И она стала похожа на прянишного доброго льва. Так была мила и красива. На ночлег им пришлось остановиться в поле. Лекарь-аптекарь завалился на боковую, а Петька стал рассматривать его банки и склянки.
«Одну я откупорил просто, чтобы понюхать. И вдруг оттуда стали выскакивать солнечные зайчики. Веселые, разноцветные. Они побежали по дороге и стали прятаться в траве. На бутылке было написано: солнечные зайчики от плохого настроения. Выпускать по одному. Ну вот, а я выпустил сразу штук 40. А на утро мы приехали в городок Немухин и сняли комнату у молодого портного. Все было прекрасно, если бы не гусь, который все время ныл.
А вы меня не съедите?
Не съедим.
А вы меня не съедите, а?
Да не съедим. Но только потому, что гусятина у тебя невкусная, старая.
Да.
Ну, а то съели бы, потому что ты предатель.
Да, ну и подумаешь. Ну и предатель. Отпустите меня домой, а?
А ты расскажешь великому завистнику, где нас искать? Нет уж.
А вы меня не съедите?
Тьфу ты.
В общем, все было бы хорошо, если бы аптека не соскучилась по своему аптекарю.
Соскучились бутылки, большие и маленькие. Соскучились голубые шары. Порошки пересохли и пожелтели. На микстурах появилась плесень. Но больше всех соскучились фарфоровые белочки. Именно они-то и начали этот перелет. Единственный в истории аптек всего мира.
Как они узнали, что лекарь-аптекарь скрывается в Немухине, осталось неизвестно. Белочки выпрыгнули в открытую форточку и полетели. А за ними порошки, таблетки, травы, пилюли, коробочки.
Пузырьки, и среди них тот, на котором было написано «Живая вода». Последними поднялись в воздух голубые шары. И портной, у которого лекарь с Петькой снимали комнату, не успел опомниться, как его мастерская превратилась в аптеку.
«Что ж, Петька, переделывай надпись.
Хотите, верьте, хотите, нет, аптека открыта.
Ура! Здравствуйте!
Таня! Глядите, это же Таня влетела в окно.
Ну, случилось, девочка моя, ну не трещи так. Ты же не настоящая сорока.
Я опросила всех сорок и всех ворон, и черных, и белых. Я искала вас и в Лихобурах, у Башлыкова. Так искала. Я бы ни за что на свете не нашла, если бы не солнечные зайчики по дороге в Немухи.
Это я их случайно выпустил.
Они показали мне дорогу к вам. Лекарь-аптекарь, у вас ведь осталась живая вода для папы.
Тем временем художник Заботкин не беспокоился о дочке. Он был уверен, что она отправилась с пионерским отрядом в далекий поход. Так ему сказала Мария Павловна, Танина мама.
Странно только, что она не зашла проститься.
Ей просто не хотелось тебя мутить.
Я заканчиваю твой портрет для выставки. Но, пожалуй, его придется назвать не портрет жены художника, а портрет вдовы художника.
Не шути так.
Не волнуйся. Я работаю, а когда работаешь, некогда умирать, потому что, чтобы умереть, тоже нужно время.
С каждым часом ему все хуже. Что же это такое?
Может быть, мне станет легче от клюквы или от черничного киселя?
У Николая Андреевича было так много учеников и друзей, что когда смерть вошла в комнату, ей пришлось проталкиваться сквозь толпу, чтобы добраться до постели.
Извините, я вас это не толкнула, нет? Не будете ли вы любезны посторониться? Да, благодарю вас.
Друзья расступались неохотно, и она опоздала. Ненадолго, всего лишь на несколько минут. Но этого было достаточно. За окном мелькнула черно-белая птица, и в открытую форточку влетел пузырек.
Живая вода. Наконец-то. Ну-ка, дайте мне столовую ложку.
Виновата. Посторонитесь, господа, ну что же это в самом деле такое?
Что вы такая, в конце концов?
Как кто? Смерть я?
Боюсь, что вы опоздали, сударыня.
А как это?
Вам здесь нечего делать.
Да.
Решительно нечего.
Да?
Нет?
Да.
Ну, ладно, я тогда пойду.
Ступайте.
Посторонитесь.
Пожалуйста, проходите.
Встали тут все.
И все было бы хорошо, если бы по радио вдруг не сообщили.
В Немухине неожиданно открылась аптека «Голубые шары». Подумать только, голубые шары в Немухине.
Голубые шары в Немухине? Где мои сапоги-скороходы? Лора, где они?
Если я скажу, ты превратишь Петю в какую-нибудь гадость и съешь.
Да не съем.
Съешь.
Не съем. Придется брать тебя с собой. А правда, вторых сапог нет. Для тебя, дорогая, только тапочки-скороходы.
Эти тапочки все время сваливались с косолапеньких ножек Лоры. Поэтому в пути у них вышла далеко не одна заминка.
Мы опоздаем. Они опять убегут.
Да что же это такое? Нет, я его точно съем.
Хорошо. Тихо. Вот, хорошо, не съем. Подвяжи свой тапочек шнурком, что ли.
Великий завистник так бы не торопился. Если бы знал, что Петька, лекарь-аптекарь и старая лошадь, и не собирались бежать. Увидев, как Петька подвязывает к упряжи вместо лопнувшей уздечки какой-то ремешок, лекарь-аптекарь схватился за голову.
Откуда у тебя этот ремешок?
Видите ли, в чем дело? Ну, там это, знаете ли, на Казихинской 3.
Глупый мальчишка, и ты молчал! Теперь он в наших руках. У меня есть прекрасный план.
Великий завистник появился неожиданно, но они все-таки успели подготовиться.
Как интересно. Где же старина лекарь?
Я всего лишь хотел поболтать с ним по душам. Так, аптека закрыта. На первый взгляд никого. А это что за плакат в окне?
Там написано «У нас все хорошо, папочка».
А вот и второй. «Мы превосходно спим».
А вот и третий. «У Заботкина успех».
Ну что же, очень рад. Мне тоже все прекрасно. Как говорите, у Николая Андреевича успех? А мне-то что за дело?
Папочка, тебе плохо? Ты схватился за сердце?
Да-с, успех. Газеты надо читать. За портрет жены он получил большую золотую медаль. Кстати, он и не думал умирать.
Вот как?
Вчера купался, ныряет, как рыба. Что, завидно?
Ничуть.
Счастливых много.
Да, твои чудеса никому не нужны.
У нас есть свои почище.
Все к лучшему.
Что, завидно?
Потолстел, негодяй.
Потолстел, негодяй.
И он действительно потолстел.
Папочка, пойдем домой.
Пояс. Верните мне пояс. Не может быть, чтоб все это было правда. Счастливых нет. Все плохо и будет хуже и хуже. Лошадь останется лошадью. Из мальчишки вырастет негодяй. Заботкин умрет. Я не лопну.
И он стал похож на воздушный шар, из которого выпустили воздух. И Лора увела его, потому что она была хорошая дочка. И папа, даже и лопнувший от злости, все-таки остается папой. Старая добрая лошадь сразу же превратилась в симпатичную добрую девочку, а сорока Таня Заботкина в девочку Таню Заботкину. Так или иначе, все закончилось хорошо. А ведь это самое главное, особенно если все начинается плохо. Павел Степанович Неломахин, знаменитый на весь Немухин учитель географии по прозвищу Гроссмейстер, потому что он был гроссмейстером по спасению людей, животных и полезных насекомых, был очень занят, когда мы пришли. Он выслушивал ежа, у которого было больное сердце.
Да, сердечная недостаточность. Вам сколько лет?
Еж показал лапкой сперва 5, а потом еще 3.
8? Немало. Надо почаще отдыхать, мой милый.
Я забыл упомянуть, что гроссмейстер был человеком удивительно вежливым. Не случайно он обратился к ежу на «вы». И в этот момент звучный женский голос сказал по радио.
Приятная новость. Журнал «Новости науки и техники» напечатал историю «Песочные часы», подписанную N.кто. Это можно понять как «никто» или «некто». Мы подозреваем, однако, что таинственный некто хорошо знаком немухинцам.
Теперь редко употребляют слово «фурор». Но заметка произвела фурор. Не было дома, в котором ее не прочитали бы вслух. Но был в городе один человек, который не только огорчился, но перестал спать и даже провел целый день в постели с холодным полотенцем на лбу. Это был, вы не поверите, Павел Степанович Неломахин. Куда делась его невозмутимость, спокойствие, трезвый и рассудительный ум? Он вышел из дома одним человеком, а купив свежий номер новостей науки и техники, вернулся совершенно другим, мрачным, с остановившимся взглядом.
Ох уж мне этот Нил Сократович.
Нил Сократович? А при чем тут Нил Сократович?
Кто еще мог опубликовать эту заметку, как не он, проклятый ночной сторож?
Наверняка историю он узнал от моих учеников. Спросите Петю Воробьева. Он подтвердит.
Да, да. Мы с Танькой Заботкиной когда-то, 100 лет тому назад, все это ему рассказали.
Ох уж этот Нил.
И я прочитал в журнале историю, которая называлась «Песочные часы».
Песочные часы.
В пионерском лагере появился новый воспитатель. Ничего особенного, обыкновенный воспитатель. Большая черная борода придавала ему странный вид, потому что она была большая, а он маленький. Но дело было не в бороде.
А еще в этом пионерском лагере был один мальчик. Его звали Петька.
А еще там была одна девочка. Ее звали Таня. Все говорили ей, что она храбрая, и ей это очень нравилось. Кроме того, она любила смотреться в зеркало, и хотя каждый раз находила там только себя, а все-таки смотрела и смотрела.
А Петька был трус. Ему говорили, что он трус, но он отвечал, что зато он умный.
Да он ведь и впрямь был умный. И замечал то, что другой храбрый не заметит.
И вот однажды Петька заметил, что новый воспитатель каждое утро встает очень добрый, а к вечеру становится очень злой.
Это было удивительно. Утром ты хоть что у него попроси, никогда не откажет. К обеду он уже был довольно сердитый.
А после мертвого часа только гладил свою бороду и не говорил ни слова. А уж вечером лучше к нему не подходи. Он сверкал глазами и рычал.
Ребята пользовались тем, что по утрам он добрый. В реке сидели часа по два, стреляли из рогатки, дергали девочек за косы. Каждый делал, что ему нравилось. Зато уж после обеда нет. Все ходили смирные, вежливые и только прислушивались, не рычит ли где-нибудь борода, так его прозвали. Вот это была загадка. А Петька очень любил читать. Должно быть, поэтому он и был такой умный.
Однажды рано утром я проснулся и вспомнил, что оставил свою книгу в читальне. А читальня была рядом с комнатой бороды. Я пробегал мимо и подумал, а интересно, какой борода во сне? Дверь в его комнату была приоткрыта. Я заглянул и увидел, борода стоял на голове.
Пожалуй, можно было подумать, что это утренняя зарядка.
Но борода постоял немного, а потом вздохнул и сел на кровать. Он сидел очень грустно и все вздыхал.
Эх.
А потом раз и снова встал на голову. Да так ловко! Это действительно была загадка. Может, он прежде был клоуном или акробатом? Но зачем ему теперь-то стоять на голове? И почему он вздыхал? Я не выдержал и рассказал Таньке.
Врешь!
Честная пионерская!
И вот на другое утро, когда весь лагерь еще спал, Петька и Таня встретились у читальни и на цыпочках пошли к бороде. Но дверь была закрыта, и они только услышали, как борода вздыхает.
Если влезть по столбу, то можно увидеть через балкон, стоит борода на голове или нет.
Петька струсил, а Таня полезла. Она влезла и посмотрела на себя в зеркальце, чтобы узнать, не очень ли она растрепалась. А потом так и ахнула.
Борода стоял на голове! Тут уж и Петька не выдержал. Он тоже влез на балкон, и мы стали смотреть в окно вместе.
Конечно, они не знали, что это окно открывалось внутрь. И когда Петька и Таня налегли на него, оно вдруг распахнулось, раз...
Ой!
И ребята хлопнулись прямо к ногам бороды.
То есть к голове, потому что он на ней стоял.
Если бы такая история произошла вечером, нам бы не сдобровать. Но по утрам борода добрый-предобрый.
Не очень ли вы ушиблись?
Нет. И я вынула зеркальце, чтобы посмотреть, не потеряла ли я бантик, пока летела.
Ну что ж, ребята, я мог бы, конечно, сказать вам, что доктор прописал мне стоять на голове по утрам. Но не надо врать. Вот моя история. Когда я был маленьким мальчиком, таким, как ты, Петя, я был очень невежлив. Никогда, вставая из-за стола, я не говорил маме спасибо. А когда мне желали спокойной ночи, только показывал язык и смеялся. Никогда я вовремя не являлся к столу. И в тетрадях у меня была жуткая грязь. Никогда я не знал, который час. И часы казались мне самой ненужной вещью на свете. Ведь и без часов известно, когда хочется есть, а когда хочется спать. Разве без часов неизвестно?
И что же дальше?
И вот однажды к моей няне пришла в гости одна старушка. Она была такая чистенькая и аккуратная. На голове у нее был чистенький платочек, а на носу очки в светлой оправе. В руках она держала чистенькую палочку. И вообще она была, должно быть, самая чистенькая и аккуратная старушка на свете.
Доброе утро, мальчик.
Конечно, теперь мне бы понравилась такая старушка. Но тогда она мне почему-то ужасно не понравилась. Поэтому я показал ей язык.
Ой.
И ушел. А потом я сделал еще хуже. Я потихоньку залез под стол и стащил у старушки платочек, который она положила на колени. Потом я стащил у нее из-под носа очки. Потом я надел очки, повязал платочек и стал ходить, сгорбившись, опираясь на старушкину палку.
Мальчик, всегда ли ты такой невежливый?
А я опять показал ей язык.
Ой, слушай, мальчик, я не могу научить тебя вежливости, но зато я могу научить тебя точности. А точности до вежливости, как известно, один шаг. Не бойся, я не превращу тебя в стенные часы, хотя это самая точная вещь на свете, ведь они висят на стене, а это скучно. Лучше я превращу тебя в песочные часы.
Ах, если б я знал, кто эта старушка, я бы не стал показывать ей язык. А это была фея вежливости и точности. И вот она ушла, а я превратился в песочные часы.
Ну, у вас же борода, а у песочных часов ее не бывает.
Конечно, я не стал настоящими песочными часами, но я стал совсем как часы. Я стал самым точным человеком на свете. А от точности до вежливости, как известно, один шаг.
Тогда почему же вы такой грустный?
Потому что каждое утро мне приходится стоять на голове. За сутки песок пересыпается вниз, и часы нужно перевернуть вверх ногами. По утрам, когда часы в порядке, я добрый-предобрый. А чем ближе к вечеру, тем злее. Мне совсем не хочется быть злым. Ведь на самом деле я действительно добрый. Мне совсем не хочется каждое утро стоять на голове. В мои годы это неприлично и глупо.
А если найти эту фею и попросить, чтобы она снова сделала вас человеком?
Да, это можно сделать, конечно. Если тебе меня действительно жаль.
Очень. Мне вас очень жаль, честное слово. Если бы вы были еще мальчик, как Петька, а воспитателю стоять на голове неудобно.
Да, и мне тоже жаль.
И тогда Борода дал им адрес феи вежливости и точности и попросил похлопотать за него. Сказано, сделано, но Петька вдруг испугался.
А вдруг феи вежливости и точности захочется и меня во что-нибудь превратить?
И тогда я отправилась к фее одна. У нее нее была самая чистенькая комната в мире. Сама фея сидела у стола и пила черный кофе. Здравствуйте.
Ну что же, Таня, я ведь знаю, зачем ты пришла. Но нет, 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 это очень противный мальчишка.
Он уже давно не мальчишка, у него длинная борода.
Для меня он еще мальчишка. Нет, пожалуйста, не проси за него. Я не могу забыть, как он стащил мои очки и платочек и передразнивал меня. Надеюсь, что с тех пор он довольно часто обо мне вспоминает.
А может быть, вы все-таки расколдовали бы его? Мы его очень любим, особенно по утрам. Если в лагере узнают, что ему приходится стоять на голове, над ним станут смеяться. Я его так жалею.
Ах, так ты его жалеешь? Это другое дело. Это первое условие для того, чтобы я простила. Но под силу ли тебе второе условие?
Какое же?
Ты должна отказаться от того, что тебе нравится больше всего на свете. Ты не должна смотреться в зеркальце ровно год и один день.
Целый год не смотреться в зеркало? Но завтра в пионерском лагере прощальный бал. Я как раз собиралась надеть новое платье. Это же очень неудобно. Утром, когда заплетаешь косы, как же без зеркала? Ведь я тогда буду растрепанная, и вам это самой не понравится.
Как хочешь.
Конечно, конечно, это ужасно. Целый год, да еще целый день. Но ведь мне это все-таки легче, чем бедному бороде каждое утро стоять вверх ногами. Я... Согласна. Вот мое зеркальце. Я приду за ним через год.
И через день. Через день. Через день.
И вот Таня вернулась в лагерь. По дороге она старалась не смотреться даже в лужи. Трудное время для нее началось. Конечно, Петьке она рассказала, в чем дело, а больше никому.
Петька. Пожалуйста, будь моим зеркалом.
И он смотрел на нее и говорил. Например, кривой пробор.
Кривой пробор.
Бант завязан косо.
Бант завязан косо.
Да?
Да. А вообще, год не смотреться в зеркало — какая-то ерунда. Я бы едва не смотрелся.
Вот и кончилось лето, и Таня вернулась домой. День проходил за днем, и она даже забыла, какая она. А прежде думала, что хорошенькая.
Случалось, что я воображала себя красавицей, а сама сидела с чернильной кляксой на лбу.
А иногда наоборот. Она казалась себе настоящим уродом, а сама была как раз хорошенькая. Румяная, с толстой косой, блестящими глазами.
Но все это пустяки в сравнении с тем, что случилось во дворце пионеров. В городе должен был открыться дворец пионеров. Это был превосходный дворец. В зеркальном зале были зеркальные стены, и куда ни глянь, все из зеркального стекла. Столы, стулья и даже гвоздики, на которых в зеркальных рамах висели картины. Зеркала отражались в зеркалах, и зал казался бесконечным.
Целый год ребята ждали дня открытия. Каждый должен был выступить и показать свое искусство. Скрипачи по целым часам не расставались со скрипками, а художники ходили перемазанные красками. Танцоры упражнялись с утра до вечера, и среди них Таня.
Я так готовилась к этому дню. Ленточки для кос гладила 8 раз, а свой танец каждую ночь танцевала во сне. И вот наступил торжественный день. Петька, будь моим зеркалом.
Угу. Все хорошо, только нос картошкой.
Да ну тебя!
Был здесь и борода. Открытие было назначено на 12 часов, и он поэтому был еще добрый. Его посадили в первом ряду, потому что нельзя же человека с такой прекрасной бородой посадить во втором или третьем. Он сидел и с нетерпением ждал, когда выступит Таня.
Сейчас будет танцевать Таня.
Но где же она?
А Танька сидела в самом темном уголке и плакала, закрыв лицо руками.
Я не буду танцевать. Я не знала, что мне придется танцевать в зеркальном зале.
Таня! Таня!
Таня!
Таня!
Таня!
Таня!
Ты обещала!
Ты обещала!
Значит, должна!
Обещал. Значит, должна. Хорошо. Я буду танцевать.
Она была в легком белом платье. Таком легком, чистом и белом, что сама фея вежливости и точности, которая так любила чистоту, осталась бы им довольна.
Прекрасная девочка.
Однако посмотрим, как она будет танцевать.
Конечно, она очень хорошо танцевала. Особенно, когда можно было кружиться на одном месте, или кланяться, приседая, или красиво разводить руками. Но странно, когда нужно было бежать через сцену, Таня останавливалась на полдороги и вдруг поворачивала назад. Она танцевала, как будто сцена была совсем маленькая.
Да, не дурно.
Но, к сожалению, не очень, не очень.
Она танцует неуверенно.
Она как будто чего-то боится.
А, по-моему, прекрасно.
Да, но посмотрите, как странно она протягивает руки перед собой, когда бежит через сцену.
Она боится упасть.
Нет, эта девочка, пожалуй, никогда не научится хорошо танцевать.
Эти слова как будто донеслись до Тани, и она понеслась по сцене. Ей хотелось, чтобы все увидели, как хорошо она умеет танцевать.
Вот так, девчонка! Скорее бы уж кончился этот танец! Я-то понимаю, в чем тут дело.
И она танцевала все смелее и смелее, все ближе подбегала к самому краю сцены, и каждый раз у Петьки замирало сердце.
Ну, музыка, кончайся! Ну, миленькая, ну, скорее!
Ну, смотрите-ка!
Смотрите! Эта девочка прекрасно танцует!
О, прекрасно!
Я вам говорил!
А в это время Таня, кружась и кружась, все приближалась к самому краю сцены, и она упала.
Доктора! Доктора!
Все испугались, закричали, бросились к ней и увидели, что Таня лежит с закрытыми глазами.
Она танцевала с закрытыми глазами! Она обещала не смотреться в зеркало ровно год и один день! И беда, что у нее закрыты глаза! В соседней комнате она их откроет.
Ох, как я плохо танцевала.
Таня, ты танцевала прекрасно.
А на следующий день сама фея вежливости и точности пришла к Тане в гости.
Ну, здравствуй, Таня. Ты исполнила свое обещание. Что ж, придется мне расколдовать этого противного мальчишку.
Спасибо, фея.
Да, придется расколдовать его, хотя он вел себя тогда очень плохо. Надеюсь, с тех пор он чему-нибудь научился.
О, да. С тех пор он стал очень вежливым и аккуратным. И потом, он уже давно не мальчишка. Он такой почтенный дядя с длинной черной бородой.
Ну, для меня он еще мальчишка. Вот твое зеркальце, возьми его. Но помни, что в зеркальце не следует смотреться слишком часто.
Ну-ка, посмотрим. Из зеркальца на меня смотрела та же Таня. Но теперь она была решительная и серьезная.
Как и полагается девочке, которая умеет держать свое слово. А борода теперь уже нисколько не похож на песочные часы. Ни внутри, ни снаружи. Больше он не стоит по утрам на голове. Но по вечерам он еще иногда бывает злой. А когда его спрашивают, почему, вежливо отвечает: «Не беспокойтесь, пожалуйста».
«Не беспокойтесь,
это
пожалуйста».
«Это привычка».
«Это привычка».
Летающий мальчик. Если бы дядя Костя не убедил горсовет, что музею до зарезу нужен ночной сторож, возможно, что немухинцы не заговорили бы о возвращении Нила Сократовича в Немухин. Они просто не могли вообразить на его месте другого человека.
Где же вы найдете сторожа лучше, чем Нил Сократович?
Да Нил Сократович, конечно.
Конечно, Нил Сократович.
Надо звать Нила Сократовича, больше никто не справится.
Надо звать Нила Сократовича.
А мы видели сон своими глазами.
Нил Сократович, закинув плащ на левое плечо, стоял на палубе
фрегата.
О, сон груз.
Сон груз? Знаете, Нил Сократович вернется.
Вернется.
Уверена.
Замечали ли вы, что общее желание, если ему не мешать, постепенно превращается в уверенность, а уверенность в исполнение желания?
Внимание, внимание! На расстоянии двух кабельтовых находится яхта. Она вот-вот причалит.
Яхта?
Не фрегат.
Яхта, яхта.
Яхта,
вот-вот.
Не торопясь, яхта приблизилась к пристани. И все увидели ночного сторожа, точно таким, каким он изобразил себя на обратной стороне карты Индийского океана. Его упрямые губы, казалось, внятно говорили: «Я — это я».
«Я — это я, и прошу вас с этим считаться».
Но глаза его подобрели, и он по-детски рассмеялся, услышав музыку и увидев на пристани друзей. Но, рассмеявшись, тут же заплакал. Все-таки это было трогательно.
Добро пожаловать!
Ой, куда же мы пропали?
Ну, куда же мы пропали?
Почему мы похудели?
Похудели? Ой, ну не плачьте, а то и мы забыли.
Эх, чудаки! Неужели вы не понимаете, что иногда и от радости плачут? А вот это прошу любить и жаловать.
Он обнял за плечи белокурого мальчика с большими удивленными глазами.
Леня Караскин, в прошлом летающий мальчик, а в настоящем отличник летной подмосковной школы. Все станет понятным и круглым, как шар, когда мы заглянем в пустой самовар.
Никто, кроме дяди Кости и меня, не понял этих загадочных слов. Но по дороге к Заботкиным, где намечался праздник, Нил Сократович заглянул к Пал Палычу в комиссионный магазин и вышел с большим медно-красным самоваром в руках.
А последнюю историю нашли?
Вы знаете о том, что мы искали ваши истории? Нет, последнюю не нашли.
Эх, шляпы!
И тут он просто схватил самовар и перевернул его вверх ногами.
Вот она, последняя история.
Будто живые разбежались страницы.
Леня, может, сам прочитаешь? Нет? Ну ладно. Летающий мальчик.
В газете «Немухинский голос» появилось объявление: для строительства воздушного замка требуются летающие мальчики.
Что это значит? Нет, это невероятно.
Строить воздушный замок.
Воздушный замок. Невероятно.
Все немухинцы страшно обрадовались, кроме Петьки Воробьева.
Я-то знал, что воздушный замок можно построить только в воображении. А однажды, в жаркий августовский день, когда я сидел и бил баклуши, через забор вдруг перелетела шляпа. Мягкая, велюровая, зеленая. А вслед за шляпой перелетел...
Опа!
Нескладный, коротенький человек.
Простите, если не ошибаюсь, вы тот известный мальчик, которого все зовут Воробей с сердцем льва.
Вообще-то да. Иногда меня так называют. Но это ерунда. У меня сердце как сердце.
Сразу видно, что вы воплощенная скромность.
Да ну.
Но скажите, пожалуйста, а почему вы не удивились, увидев меня перелетающим через забор?
А, потому что еще в прошлом году дал себе слово ничему не удивляться.
Между прочим, я летаю, потому что я из Летандии.
А?
Есть, вы знаете, такой островок. Не Исландия, не Лапландия, а именно Литандия. Остров неслыханной красоты, парусных лодок и ветряных мельниц. И там постоянно слышится музыка. Ветер играет на иоловой арфе.
А в Литандии все умеют летать? Или только начальство?
Почти все. Летают по делам, иногда в гости. Вообще жизнь веселая, необыкновенная. Каждый год маскарады.
А меня бы там научили летать?
Без сомнения. 2-3 урока, и вы летите. Жаль, что у меня нет времени. Я, понимаете ли, смотритель маяка, и не могу отлучаться надолго. Маяк в Литандии старинный, на керосине. И каждые 3 часа керосин приходится подливать. Но тут у вас живет один мальчик, который может тебя научить.
А где он живет?
Вот этого-то я как раз и не знаю. Но, может быть, тебе удастся его найти. Его зовут Леон Караскин. По-русски просто Леня. Только не говори ему, пожалуйста, что его разыскивал смотритель маяка. Отношения у нас превосходные, но лучше не говорить. А когда ты его найдешь, напиши мне открыточку. Литандия. Смотрителю маяка нашел воробей.
Ну что ж, попробуем. Опа. Он надел шляпу, застегнул плащ и улетел. Весь такой прямоугольный, похожий на пифагоровы штаны.
Во всех школах Воробьевых зовут просто воробьями. Петькино прозвище очень ему подходило, ведь он был, как это ни грустно, трусоват. Но однажды, собравшись с духом, он пошел к старому трубочному мастеру, и тот сказал: «Трус никогда не сознался».
Никогда бы не сознался в том, что он трус. И не трус, а воробей сердцем льва. Ясно?
В тот же день Петька прыгнул в Немухинку с вышки, на которую еще вчера даже боялся смотреть. Львиное сердце ушло у него при этом в пятки. Короче говоря, совершенно ясно, что едва только смотритель маяка растаял в воздухе, Петька со всех ног помчался к Тане Заботкиной и выпалил все сразу.
Смотритель маяка! Литандия! Иолова арфа! Леня Караскин!
Иолова арфа? Петька, я иногда слышу какие-то странные, удивительно нежные звуки. Кто-то перебирает струны, но так легко, будто просто дует на них. А может быть, кто-нибудь в Немухине играет на иоловой арфе?
Да.
А?
Ты думаешь? А можешь разбудить меня, когда услышишь эти странные звуки?
Угу.
И вот прошла неделя-другая, и в одну бесшумную ночь Таня, проснувшись, услышала...
Это будто не звуки, а тени звуков. Мягкие, ночные, лунные. Надо же разбудить Петьку.
Петьку она нашла на сеновале, где он зачитался книжку. Они вышли на нескорую и побежали.
Слышишь? Слышу. Давай, давай. Это же домик старого трубочного мастера. Смотри. Калитка приоткрыта.
Гляди, в чердачном окне.
В окне был худенький мальчик в белой рубашке, который, увидев Таню и Петьку, как-то странно, болезненно вскрикнул.
Ой! Но еще более странным было то, что на чердачном окне были натянуты струны. Они еще дрожали, будто их только что касалась чья-то рука.
Мальчик выглянул из окошка и спрятался.
Скажи, пожалуйста, как называется твой удивительный инструмент?
Мальчик как-то незаметно оказался подле нас во дворе. Такой худенький, с острым носиком, с грустным, падавшим на глаза белым хохолком и в таких залатанных штанах.
Дело в том, что я учусь в музыкальной школе. Но среди множества инструментов, на которых играют мои коллеги, я не видела ни одного, который напоминал бы твое окошко.
О, в этом нет ничего поражающего слух или воображение. И ваши уважаемые преподаватели и коллеги, без сомнения, лишь улыбнулись бы, увидев чердачное окно, на которое я от скуки натянул струны.
К его, тихо, вот это загнул.
Но играть так искусно от скуки, мне кажется, почти невозможно.
Играет ветер, а я ему аккомпанирую. В той стране, откуда я прилетел, почти в каждом чердачном окне натянуты струны. Мне захотелось поступить точно так же, потому что я очень скучаю по своей стране, хотя в то же время я, к сожалению, ее от души ненавижу.
Как же ты можешь скучать по стране, которую ты ненавидишь?
Я родился в Литандии. Казалось бы, что может быть веселее, чем летать?
Ну да.
Однако эта редкая способность уже почти никому не нужна. Летают до крайности редко, да и то по делам.
Очевидно, у вас в Литандии так принято говорить так вежливо и длинно, точно читая по книжке. А Литандия — это крепость?
О, да. Весь остров — крепость, в которую можно проникнуть только по мосту, висящему на железных цепях. Везде камень, куда не бросишь взгляд. А маяк? У меня нет ни отца, ни матери. Смотритель маяка взял меня к себе на воспитание. А это человек, который всю жизнь провел в полном одиночестве, доказывая самому себе, что люди не нужны друг другу. И что я, например, нужен только для того, чтобы подливать керосин в маячную лампу. Каждое утро он говорил мне: поступай сообразно своим обязанностям. После обеда никогда не обнаруживай своих чувств. А вечером нет ничего надежнее прямого угла. Но я перестал поступать, соображаясь со своими обязанностями. И смотритель, соображаясь со своими, стал меня бить.
Ой, что?
И кончилось тем, что я сказал ему, что он коварен, отвратительно прямоуголен, жесток и заслуживает сурового наказания за жестокое обращение с детьми.
Правильно!
Потом ночью я написал на стене маяка «Прости» и улетел.
Ты действительно надеешься, что он может тебя простить?
Нет, это было обыкновенной вежливостью. В Литандии вместо «прощай» говорят «прости».
Да. Ну, братцы, значит так. Что же мы, товарищи, будем делать? Таня,
ну нельзя же прямо так и выложить этому худенькому вежливому Лене, что смотритель его уже разыскивает, что он дал объявление в газету и был у нас за забором.
Я попробую поговорить с ним осторожно.
Давай.
А ведь правда, что вышло удачно, что мы нашли тебя по Иолу в Арфе? А с другой стороны, ты все-таки иностранец. Может быть, в Литандии недовольны тем, что ты улетел?
Да.
Да, но ведь я ничем не отличаюсь от других обыкновенных немухинских мальчиков, правда? Ну, старый трубочный мастер устроил меня в школу. И, в общем, я хорошо учусь. Хотя учителя и считают, что я говорю слишком сложно. Я не хочу. Ни за что не хочу возвращаться в Литандию.
Дело в том, что тебя разыскивает один человек.
В зеленом мундире.
В зеленом мундире?
Да. Он просил написать ему, когда я тебя найду. Ну, фигу я ему напишу.
Ах... Это смотритель маяка.
Тогда ты должен вести себя здесь так, чтобы никто не догадался, что ты умеешь летать. И разговаривать тебе надо, как полагается, в 11 лет, а не в 60 с лишним.
Поначалу дела пошли недурно, и в школе, и дома. Петька учил Леню разговаривать, как полагается.
Блеск! 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 Привет, бабушки!
Привет, бабушки.
О, хорошо, хорошо. Эх вы, сапоги.
Эх вы, сапоги.
Не-не, еще раз. Эх вы, сапоги.
Эх вы, сапоги.
Пока.
Пока.
О, давай.
Блеск. Привет, бабушки. Эх вы, сапоги. Пока.
Но совершенно незаметно Леня становился заметным. И вовсе не потому, что умел летать. Он становился заметным потому, что никому и ни в чем не мог отказать. А однажды зазвонил пожарный колокол, и весь город побежал смотреть пожар. Горела пожарная каланча.
Смотрите,
смотрите,
вот это да, каланча горит.
Да. Что это там? Где? Да вот, видите, это же котенок трубочного мастера.
Да.
Вокруг деревянной, окруженной перилами вышки, метался рыженький нежный комочек.
Он сейчас прыгнет.
Ой, разобьется, бедолага.
И тут из огромной толпы вылетел худенький мальчик и плавно направился к изумленному котенку. Изумлен был, разумеется, не только котенок.
Смотри!
Летит!
Летит?
Летит?
Да. На птицу совсем не похоже.
Да он летит, как обыкновенный мальчишка.
Даже руки в карманы засунул. Летит!
Котенок прыгнул к нему на руки, зажмурив глаза. В общем, все были довольны, кроме самого Лени. Ведь весть о его подвиге попала даже в газеты.
У меня угнетенное состояние духа. Это непредвиденное происшествие может повлечь за собой другое происшествие, еще более непредвиденное и нежелательное. Смотрителя маяка можно ожидать в Немухине каждую минуту. Поэтому, Петька и Таня,
да,
я решила открыть вам тайну полета. Может быть, вам придется помочь мне, а для этого необходимо научиться летать.
Ага.
Вечер был ясный, на дворе светло, когда худенький беленький Леня в накинутом на плечи пальтишке, переделанном из пиджака трубочного мастера, присел на корточки и закрыл глаза. Таню даже немного затошнило от волнения, а Петьку от любопытства.
Господин главный ветер и прочее, и прочее, и прочее. Ты слышишь меня? Пришли мне попутный, ни встречный, ни поперечный. Пошли мне ни косой, ни боковой. В тучах не заблудиться, в облаках не растеряться. Под солнышком не растаять, до утра долететь. А потом надо встать, открыть глаза, и все пойдет как по маслу. Бояться или думать, что это чудо, не следует. Махать руками тоже, это даже опасно.
А как же опуститься?
Да. О, вот тогда как раз и надо подумать, что это чудо. Ведь чудеса самолюбивы, обидчивы. Как только им перестают верить, вот тогда они перестают действовать. Эх, но я не имел права рассказывать вам об этом. Это государственная тайна.
Значит, если о чудесах подумать невежливо, они тебя так брякнут о землю, что и костей не соберешь.
Ох, зря Петька сказал это таким громким голосом. В ту же секунду легкий ветерок, гулявший по Немухину, вдруг превратился в вихрь. Все закружилось во дворе старого трубочного мастера. Дом уцелел, слегка перекосившись, но крышу его унесло в Мухин. А самое грустное, самое неожиданное и самое непоправимое заключалось в том, что Леня Караскин пропал.
Леня Караскин пропал.
Где же он? Гляди!
Петька своими глазами увидел промелькнувшего в улетающем вихре коротконогого смотрителя маяка, похожего на пифагоровы штаны. В центре этого вихря сжался, втянув голову в плечи, бледный, худенький, перепуганный Леня. Летандия была хороша в этот нежаркий октябрьский день. Хотя Лёня Караскин об этом и не думал. Черепичные крыши были похожи на ступени, не спеша поднимавшиеся в гору. Они и были ступенями для господина главного ветра. Его сквозной, открытый со всех сторон дворец стоял на высокой горе. Из каждого дома слышались звуки камертона. Это настраивались иоловы арфы.
Это означает, что на острове ждут возвращения господина главного ветра. Потому что, возвращаясь, он с незапамятных времен играет на всех иоловых арфах одновременно.
С грустью думал он о том, что все забыли его в Немухине. Забыл котенок, которого он как-никак спас. Забыл старый трубочный мастер. Забыла нескорая улица, по которой он каждое утро бежал в школу. Забыла сама школа. А в школе забыли Таня и Петя.
Забыли все.
Но он ошибался. Никто в Немухине его не забыл.
Все в Немухине решительно протестуют против насильственного исчезновения при подозрительных обстоятельствах одного из лучших учеников 6-го Б-класса, недавно проявившего мужество перед лицом смертельной опасности, грозившей одному легкомысленному котенку.
В газете пишут, что создана комиссия по спасению Лёни Караскина.
Смотрите, смотрите, что тут написано.
Тихо-тихо, вот. Вылетели.
Кто? Ну, да кто это... вылетел, простите, куда вылетел?
Читать надо.
Сегодня, 25 сентября, на розыске пропавшего без вести шестиклассника Лёни Караскина отправилась экспедиция в составе. Старый трубочный мастер, то есть я, корреспондент Немухинского голоса, тоже я, он же руководитель.
Петька по прозвищу Воробей с львиным сердцем.
Таня, ученица 6-го класса музыкальной школы, по классу скрипка.
По некоторым соображениям, пункт назначения, имена участников и материальная сторона экспедиции остаются в полном секрете.
Материальная сторона, в общем-то, заключалась в том, что мы взяли с собой фотоаппарат, радиопередатчик, скрипку и котенка.
Вот как обстояли дела, когда расстроенный Леня понуро спускался к молу по лестнице, отдыхая на каждой ступеньке. И вдруг...
Таня? Петька!
Ага.
Старый трубочный мастер!
Привет!
Значит, вы научились летать?
Ага.
Мастер! Вы похожи на самого настоящего спецкорреспондента с этим передатчиком.
В таком случае отправляю первое сообщение. Обнаружен в неприглядном виде. Обдумываются меры немедленного восстановления здоровья.
Я думаю, что нужно, никому не показываясь в городе, скрыться до ночи в Ленькиной каморке, дождаться полнолуния и улететь. Да, но как же мы попадем на маяк, чтоб смотритель нас не заметил?
О, не волнуйтесь, он никогда не смотрит в сторону Летандии. Он говорит, зачем же смотреть на то, что никогда и ни при каких обстоятельствах измениться не может.
По железной лестнице мы поднялись до первой смотровой площадки, на которую выходила комната Лёни. Подниматься дальше было опасно. Смотритель мог услышать шаги. Да и вообще... Пора было перекусить.
Отправляю радиограмму. Перекусываем. Аппетит превосходный.
Аппетит аппетитом. Но как нам решить главную задачу экспедиции? Вернуть Леню Караскина в 6-й Б-класс Немухинской средней школы?
Да просто добраться до открытого места и улететь обратно в Немухин.
Чем вам не открытое место? Вот оно, под боком. Из комнаты Лени можно легко шагнуть на смотровую площадку. Она находится примерно в метрах в 30 над морем. Но прежде надо разбудить смотрителя, потому что маяк нельзя оставлять без присмотра, и подлить керосин. Это сделает Леня. А мы тем временем спрячемся.
Можно спрятаться в этой нише, где я хранил старые канаты и брезентовый плащ. Так, минуточку. Я скоро вернусь. Петька,
а
ведь правда,
Полет совсем не показался тебе чудом? Но мне было так страшно, когда я поднялась. А у меня шнурок развязался, и я не знала, если это все-таки чудо, можно, например, завязать его? Ну, то есть сделать самую обыкновенную вещь.
Мне тоже было страшно. Да как?
Слушай, а здорово мы заблудились в облаках, а?
Ой, и какие они смешные, верно?
На силу разбудил смотрителя. И проснулся он в очень дурном настроении.
Да.
Левый сапог надел на правую ногу, а правый на левую. И рассердился, когда я обратил внимание на эту ошибку. И велел мне начистить мелом пуговицы на его парадном мундире. А это значит, что с минуты на минуту нужно ждать возвращения господина главного ветра.
Ого.
Словом, надо лететь. Через четверть часа солнце будет в зените.
Старый трубочный мастер дал радиограмму Внемухин, и в полном снаряжении они вышли на смотровую площадку. Как вдруг нежная, слабопорывистая, напоминающая широкие летящие шаги музыка окружила их таким плотным кольцом, что они не могли бы, кажется, двинуть ни рукой, ни ногой.
Это эоловые арфы возвещают о приближении господина главного ветра.
Ой! Он пролетел над маяком так быстро, что я увидел лишь его желтые развивающиеся волосы и длинные ноги в клетчатых брюках.
Ровно 12. Пора лететь. Сядьте на корточки и крепко обхватите себя под коленками. А теперь зажмурьтесь.
Вы арестованы.
А?
Более того, я доложу господину главному ветру о вашей незаконной попытке похитить коренного жителя Литандии.
Как бы не так.
И Петька с 30-метровой высоты кинулся в море.
Как Куда? Бы не так.
Нельзя было сказать, что господин главный ветер не заботился о Литандии. В других странах он вел себя гораздо хуже. Засыпал песком города, обрушивал на морские пристани волны высотой с Эверест, топил корабли, устраивал обвалы в горах и очень любил доводить людей до нервного расстройства. Как настоящий разбойник, он скрывался под сотней имен и прозвищ. Сирокко,
Суховей,
Самум. Он обрушивался на целые континенты. И теперь уже никто не верил, что некогда у него была строгая мать, которую он уважал и любил. Об этом легко судить по известной колыбельной песне.
Спи, дитя мое, усни, сладкий сон к себе мани, в няньке я тебе взяла ветер, солнце и орла.
Разумеется, эта песня была строго запрещена в Литандии.
Еще бы! Кто посмел бы предположить, что господин главный ветер занимался такими пустяками и даже был, строго говоря, обыкновенной няней? Глупость какая!
Ходили слухи, что в одной из самых старинных рукописей, которые давным-давно никто не читал, рассказывалось о том, что под Литандией сохранились пещеры, где добровольно или по принуждению оставалось навсегда все забытое господином главным ветром или то, что он хотел забыть.
Там течет подземная река, а в ней, представь,
да-да,
водятся пещерные рыбы.
И они могут жить только в темноте.
Там застыл в воздухе теплый солнечный дождь, который не согласился стать холодным и косым, несмотря на приказ главного ветра.
Но самый странный слух заключался в том...
В том, что однажды главный ветер рассердился на свою мать...
За ее вечные советы вот, и наставления.
Да, и заключил в одну из подземных пещер и забыл о ней на целые тысячелетия.
Короче говоря, главный ветер был очень неблагодарный, чистолюбивый и беспощадный господин.
Терпеть не могу, когда жители Литандии начинают думать о себе, а не только обо мне. Тогда я ставлю их вверх ногами. Отличное наказание!
Тем временем Петька, слетевший в море, как он полагал, ласточкой, на деле шлепнулся в воду, как мешок с картошкой. Он выплыл, хотя его едва не схватила за ногу какая-то глубоководная рыба. А на берегу подсох, отдышался и привел себя в порядок.
Неудобно все-таки в таком виде являться к господину главному ветру. Но напрямую через город это небезопасно. Надо обогнуть крепость.
Но не успел Петька и шага сделать, как легкий толчок сбил его с ног.
Споткнулся. Ой, снова.
Что за чудеса? И ведь вокруг не было ни души, только легкий ветерок навстречу. Петька 10 раз скатился то с одного, то с другого холмика, разорвал брюки и больно ушиб коленку. Телохранители главного ветра. Вот кто были эти ветерки, сбивавшие его с ног.
Позвольте узнать, с кем я имею честь?
Воробей с сердцем льва.
Это крайне редкое, почти не встречающееся в природе соединение. Разрешите же представиться и мне. Главный ветер. Было ли у нас в Литандии господину воробью оказано должное гостеприимство? Может быть, вы расскажете мне свое впечатление от острова? Кстати, как вы попали к нам? Морем?
Леня Караскин научил нас летать.
Эх, надо было ответить, что морем. Это было бы дипломатически.
Скажите, пожалуйста, а как у вас в Немухине относится к выдаче государственной тайны?
Насчет тайны можете не беспокоиться. Мы с Таней дали честное пионерское слово. Могила.
Да, без сомнения. Ты можешь сказать своим друзьям, что им ничего не угрожает. Телохранители не помешают тебе спуститься с холма.
Главный ветер молча смотрел в спину уходящему Петьке. Нельзя сказать, что у него в этот момент было приятное лицо. Он сильно раздул щеки и сказал...
Том 108, пункт 4. Нежелательных иностранцев провести по городу с завязанными глазами. Пункт 5. Сбросить в море со скалы великий утюг.
Пока смотритель маяка писал секретнейший рапорт господину главному ветру, он и не заметил, как маяк погас. За последние 500 лет это случилось впервые. Первая мысль смотрителя была, конечно, о Лене.
Конечно же, этот проклятый мальчишка нарочно не залил керосин. Намереваюсь снова улететь в Немухин.
И смотритель побежал за Леней.
Дверь на смотровую площадку открыта, и мы могли бы улететь. Но как же мы улетим без Петьки? От него ни слуху, ни духу.
И тут в каморку вбежал смотритель. Зеленый, как его парадный мундир.
Ну-с, в чем дело, смотрите?
Дело в том, что маячная лампа, в которую никто не позаботился своевременно залить керосин, погасла.
Так-с.
Что случилось в впервые за последние 500 лет.
И что же?
Между тем, именно сегодня, в честь возвращения господина главного ветра, я должен был зажечь тройной бело-красный изумрудный огонь. Короче говоря, мне грозят серьезные служебные неприятности.
Понятно.
Прошу вас забыть на время о наших неудачно сложившихся отношениях и помочь мне зажечь маячную лампу.
Понятно. Пошли за мной.
Не прошло и получаса, как тройной огонь вспыхнул на башне. И когда лампа маяка, вспыхнув, осветила вдруг спящий город, Леня задрожал.
Флюгера неподвижны. Флюгера неподвижны. О, я знаю, что это значит. Надо действовать.
И Леня вытащил из мундира смотрителя ключ от наружных ворот маячной башни. Этого никто не заметил.
Минута была удачная, и она могла не повториться. Смотритель вышел на площадку, чтобы поглядеть, нет ли отклонения между переходами белого огня в красный. Он был так увлечен, что ничего не понял, когда Леня, подойдя к нему очень близко, сказал:
«Прошу меня извинить».
«Что такое?»
«Но для меня и моих друзей это единственный выход».
Он сильно толкнул смотрителя, который с 30-метровой высоты вылетел в освещенное воздушное пространство. Как бабочка в полосе света, он принялся грузно летать вокруг башни.
Я до вас доберусь! Я до вас доберусь! Ах, вы дряни, ничтожные дряни!
Ты что, ошалел?
Дряни!
Мы должны защищаться! Все флюгера в городе повернулись в сторону дворца. Это означает «повинуемся». А «повинуемся» означает «казнь».
Кто там? Да это же Петька, наш воробей.
Блеск! Главный ветер разрешил тебе улететь в Немухин. Мировой парень!
Как бы не так. Надо бежать. Надо скрыться туда, где он нас никогда не найдет. А он никогда не найдет нас в пещерах.
В пещерах стояла тишина, устоявшаяся столетиями и как будто насупившаяся, помрачневшая.
Как тут страшно! Смотрите, на обломке скалы сидит старуха. Длинные волосы, платье. Она живая или из камня?
Таня!
Таня, не отставай! Нам нельзя мешкать!
Бегу! Бегу!
Они все шли и шли, падая от усталости по острым камням, и не знали, что главный ветер пролетел первую и вторую пещеры, ворвался в третью и остановился, как вкопанный, услышав усталый, но твердый голос, который произнес лишь одно слово.
«Сын».
О легкомысленных людях говорят, что у них ветер в голове. Представьте же себе, какой ветер поднялся в голове господина главного ветра, когда он увидел свою мать, о которой он ни разу не вспомнил за 1000 лет.
Что ты здесь делаешь, мама?
Нам надо поговорить. Я ненадолго задержу тебя. Год или два. Это ведь немного.
Пожалуйста, мама, пожалуйста. Но я не понимаю, почему ты не напомнила о себе?
У меня не было времени. Я думала о тебе. Тебя благословляли моряки. У тебя были сотни ласковых прозвищ. Ты вертел крыльями мельниц, помогая жить миллионам людей. Ты вмешался в несправедливую войну и разметал великую армаду. Ты был одной из самых разумных мыслей природы. И вот теперь ты гонишься за детьми, которые пытаются спасти своего товарища от смерти.
И глаза главного ветра, которые только что были ярко-зелеными от бешенства, стали медленно голубеть.
Знаешь, Почему этот мальчик убежал от тебя? Потому что ты лишил свою страну воображения.
Я очень скучаю, мама.
Вот видишь. А я столько раз говорила тебе, что нет ничего опаснее скуки. От скуки до жестокости один шаг.
Ведь говорят же иногда, ветер улегся или ветер затих.
Прости меня, мама. Вернись ко мне. Тысячу лет я буду просить у тебя прощения за то, что забыла тебе. Тысячу лет.
Нет, мне здесь хорошо. Тишина. Я не скучаю. Жизнь шумит здесь с подземной рекой. Впрочем, освободи теплый дождь. Он устал. Пускай он поднимется в небо и прольется на землю.
Неизвестно, сколько продолжался этот разговор. Однако под утро главный ветер уже был у себя дома и занимался делами. А когда полуживые от усталости немухинцы добрались, наконец, до берега моря, то увидели...
Флюгера!
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 Они весело вертелись во все стороны. А это означало, что даже в тысячелетних, легкомысленных и жестоких разбойниках родная мать иногда способна разбудить совесть. Маячный огонь далеко освещал темно-розовое пространство неба и моря. Все иоловы арфы одновременно сыграли им прощальный морской сигнал.
Музыка будто бы поднялась в воздух и взлетела вместе с нами. И скоро сама Литандия стала казаться сном или сказкой. И вдалеке показался Немухин!
Но аккорды иоловых арф еще не оставляли немухинцев, как будто решив проводить их до самого дома. Таня не только слышала, но даже видела эти аккорды.
Они складывались в изящные фигуры, рисующие соединение лунной ночи, тишины, теплого неба и холодной искрящейся поверхности моря.
Вполне возможно, что она и теперь еще слышит и видит их. Во всяком случае, именно они говорят. Таня Заботкина? Ну как же? Это та самая знаменитая скрипачка, которая в детстве слышала музыку иоловых арф. Летом я купаюсь в Немухинке, а весной и осенью иду пешком в поселок любителей свежего воздуха. Надо же осведомиться, как там живется фея музыки с кузнецом Иваном Гильдебрантом. В общем, дорогие мои, приезжайте в Немухин. Даже если вы приехали в командировку или в отпуск, вас непременно постараются уговорить остаться в городе навсегда.
Вы слушали радиоспектакль по повести сказки Вениамина Каверина «Ночной сторож». Действующие лица и исполнители: Анатолий Кузнецов, Лев Дуров, Александр Пожаров, Марк Гейхман, Александр Бардуков, Дмитрий Писаренко, Илья Ильин, Татьяна Веселкина, Ольга Кузнецова, Ирина Автух, Елена Казаринова, Ольга Шорохова. От автора Александр Пономарев. Автор сценария Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Флейта Юрий Зверев. Кларнет Денис Бокарев. Скрипка Лев Иомдин. Виолончель Дмитрий Шамеев. Фортепиано Владимир Родионов. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».